Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06. В Москве это пятница, 25 февраля. И на этом месте должна была быть программа «Отбой», но мы продолжаем наши спецвыпуски. Вот, и поэтому от «Отбоя» у нас только название сейчас, да, несколько часов мы будем общаться с вами по текущей ситуации, так же, как вы это делали с Юрием Буткиным. Но один технический момент, да, вам, если вы хотите смотреть нас на Ютубе, вам надо перейти в новую трансляцию, потому что та трансляция спецвыпуска закончилась, вам надо перейти в трансляцию, которая называется «Отбой 16+, 25.02» и так далее. Специальный выпуск. Всех приветствую, продолжаем, да, как будто не прощаемся. Со вчерашнего вечера, напоминаю, наши каналы коммуникации, которые понадобятся нам все. Значит, первый — это, конечно же, чат на Ютубе, где у нас эти дни много народу, который общается и между собой, и ведущим пишет разное. Вот, жизни там много, пожалуй, даже сравнимо с тем, что у нас происходит в боте для Телеграма. Ну, Телеграм-бот — это общение только с ведущим, да, а вот в чатике много, много людей. Итак, говорит МСК-бот для общения в Телеграме. Вам нужно в Телеграме, в поиске, если кто не знает, вбить это самое заклинание латинскими буквами, говорит МСК-бот, и тогда вы сможете писать ведущему. Значит, также есть традиционный канал связи, это смс-сообщение, соответственно, 8-925-88-88-948, на этот номер направляете текст, и он, соответственно, до меня долетает, я могу его прочитать. Начнем с оперативных, так сказать, важных, очень таких экстренных новостей. Rainbow Blue пишет: в новосибирском зоопарке проснулись еноты. Всего в зоопарке 7 пушистых мордочек, 5 самцов, 2 самки. Ну, это наша традиционная рубрика. Значит, так или иначе, вы за новостями следите, да, вы видите, что происходит, и мы это тоже сегодня будем обсуждать, и поэтому нам нужен будет телефон прямого эфира 8-495-737-3948, 8-495-737-3948. Звоните, будем обсуждать попозже, потому что у нас сейчас будет несколько включений с гостями. Я скажу, когда звоните, к вам обращусь. Вот Андрей пишет: сегодня смотрел «Украина-24». Там как-то все по-другому преподносят. Удивительно, Андрей. Да, вы что думали, что вам, соответственно, покажут совбез, да, который сейчас проходит, или что? Я вот смотрел через Телеграм 2, 3 или 4 обращения Зеленского. И вот, как это, как говорят специалисты, надо следить за динамикой. Динамика его высказывания была достаточно четкая и понятная. Она есть, она меняется, да, там вот можно сказать, что там происходят процессы, как гнев, принятие, отрицание, вот это все, да. У нас сейчас на связи Виктор Николаевич Баранец, военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке. Мы сейчас с ним поговорим по текущей ситуации. Виктор Николаевич, здравствуйте, рад слышать вас.
Добрый вечер, я тоже.
Виктор Николаевич, ну, недавно был брифинг, да, брифинг Коношенкова, Игоря Коношенкова, который, в общем, для нас является таким основным источником информации, потому что очень много фейков, и я бы хотел поговорить с вами об этом. Я не буду перечислять те численные характеристики, о которых он сказал, да, количество аэродромов, разрушенных объектов военных, количество военнослужащих, пожалуй, назову, 82 добровольно сдались в районе острова Змеиный. Я хочу вас, как специалиста, спросить, ну вот мы видим уже за сотню, да, за сотню перевалило количество объектов, а сколько их там всего, сколько еще, вот, соответственно, осталось, 84 на вчера, 118 на сегодня, сколько еще этих объектов, сколько еще, соответственно, придется демилитаризовать?
Объектов огромное множество. Они имеют разное значение. Били прежде всего по тем объектам, которые должны были и уже парализовали централизованное управление вооруженными силами Украины. Да, Коношенков, генерал Коношенков назвал 83 объекта, но сегодня уже второй день операции, я думаю, что когда будем подводить итоги вот этого второго дня, количество таких объектов может даже удвоиться. Вы знаете, есть украинская армия, в ней насчитывается порядка 260 тысяч человек. Эта армия дислоцируется, ну, по меньшей мере, в сотни больших и малых гарнизонов. Так вот, вот среди этой армады 260-тысячной Министерство обороны, а точнее Генеральный штаб, определили для уничтожения прежде всего те цели, которые бы парализовали, повторюсь, парализовали нормальные действия украинской армии, что и было сделано. И вот эта тактика, эта стратегия, она продолжается и сегодня.
Я видел видео вчера, какой-то украинский военный чин оплакивал разбитые ударом Байрактары, да, и рассказывал вот, что наделали. Я хотел бы обратить внимание на фрагмент последнего брифинга генерала Коношенкова, и эту тему также сейчас на совбезе поднимал президент, про то, что сопротивляются преимущественно нацбаты, так называемые, да, националистические батальоны, как их, да, их назвали, и что они действуют, в том числе в качестве отрядов, да, и творят там самосуд, вот, собственно, вот, совершают такую деструктивную активность, а с военными вроде как проще, они вроде не там оказывают какого-то такого ожесточенного сопротивления, в том числе и добровольно сдаются и оставляют части. Вот как вы прокомментируете ситуацию? Действительно ли, как вы считаете, у этих нацбатовских, националистических или нацистских, если уж прямо-то говорить без затей, большой какой-то военный потенциал, или он скромный, или их немного, как вы считаете?
Значит, вы задали мне вопрос, а я прежде всего скажу про Байрактар. Вы знаете, молва о всемогуществе этих беспилотных летательных аппаратов турецких, она сильно раздута, в том числе и с помощью некоторых наших неразборчивых средств информации, средств массовой информации, которые пошли на подбу этой лживой молвы. Я вам приведу один факт. Во время азербайджанско-армянской войны, вы же знаете, были массово запускали азербайджанцы эти байрактары турецкие, да? И вот там произошло некоторое ЧП, над которым мы пока уже, наверное, забыли, потому что там стали происходить странные вещи. Одни байрактары носом зарывались в землю, взрывались и горели, а другие благополучненько, спокойненько планировали на армянскую территорию и присаживались там, где это нужно было армянским военнослужащим или российским военнослужащим с той базой, которая находится на территории Армении. Таким образом, вот эта операция и даже и вот эта нынешняя, сегодняшняя операция, она развеяла миф о всемогуществе, непобедимости, непоражаемости этих байрактаров. Теперь переходим к нацикам. Да, вы знаете, если бы меня спросили, на что эти нацики похожи, вот, ну, если взять там давнюю или недавнюю военную историю, я бы их прежде всего сравнил с войсками СС. Это были наиболее отъявленные головорезы и мерзавцы, наиболее преданные Гитлеру, ну, в данном случае Зеленскому, ну, а еще сильнее преданные националистической идее, то есть идеям Бандеры, Шухевича и так далее. Они сами себя называют элитой. Да, у них есть особые правила, они повязаны кровью, они жутко наказывают любого своего соплеменника, если тот хотя бы одним словом выдал, допустим, панику или паническое настроение. Там уже даже были расстрелы среди нацбатов. Там об этом уже даже сообщили даже украинские соцсети. Они, правда, возмущались, что среди самых лучших воинов украинской армии случились предатели, слабодушные и так далее. Ну что же, я могу сказать, что действительно, вот наблюдая за 8-летней войной на Донбассе, а теперь из-за этой операции, я могу действительно подтвердить, что это самые отъявленные головорезы, нам придется с ними крепенько повозиться. Ну, вы знаете, рано или поздно мы сможем, я уверен, поставить их на место. Но, ну что тут, надо объективно говорить. Драться с ними придется немножко дольше, нежели с деморализованными украинскими подразделениями, которые там иногда полным составом сдаются в плен и донбассовским ополченцам, и воинам российской армии.
Вот смотрите, слушатели задают вопрос, они прямо сейчас пишут, и тоже об этом говорил и Игорь Коношенков, и президент, что мы же получили обвинение в том, что мы, наши войска стреляют по жилым кварталам Киева, да, и было объяснение, что никакой стрельбы, во-первых, нет, а во-вторых, в жилых кварталах установки «Град» находятся в Киеве, да, конкретные адреса, там улицы были названы. И вот Мария спрашивает, как быть военным в такой ситуации, когда «Грады» противника спрятаны в жилых кварталах намеренно, вот эта политика живого щита, да, о которой тоже сегодня говорили. Есть какой-то выход тактически из ситуации, чтобы не наносить урон по жилым строениям?
Так, давайте разбираться. Мы взрослые мальчики, и давайте начнем с того, что сегодня любую информацию, которую мы получаем, официальную или неофициальную, надо тщательно пережевывать. Особенно ту информацию, которая исходит из стана врага. Это один из самых таких мошеннических способов контрпропаганды или ведения информационной войны. Ложь, брехня и еще раз ложь – это любимое информационное оружие любой армии, особенно той, которая попала в западню. Теперь конкретно отвечаю на ваши вопросы. Вот то, что «Грады» ставятся в жилых кварталах – это давным-давно знакомая тактика террористов. Я вам приведу только один пример. Вот есть такая провинция Идлиб в Сирии, где засели 2000 головорезов. Они также распределили «Грады» и другую боевую технику среди жилых кварталов. Естественно, попробуйте вы нанести точечный удар, или нанести артиллерийский удар, или авиационный удар. От этого может пострадать огромное количество мирного населения. Это один из самых трудных вопросов, одна из самых трудных проблем. Для этого существуют другие инструменты. Для решения этой проблемы этот регион должен насыщаться специалистами спецназа, возможно, даже переодетыми в гражданку. И эти вот хирургическими тонкими инструментами, такие люди, которые простачиваются на эти позиции, они или минируют эти установки, или же они их расстреливают, или просто выводят из строя. Вот здесь никакими авиационными, ракетными, там, особенно по площадям, нельзя действовать. Здесь нужны очень тонкие хирургические инструменты. Одним из таких инструментов, конечно, является спецназ, который просачивается, ночью, хорошо замаскированный там, скажем, под гражданский персонал, пробирается к этим объектам и выводит эти установки из строя. Только так. Другого выхода на войне нет. Никто еще не придумал.
Но тоже вопрос. Степан спрашивает, а есть ли какие-то данные о потерях в нашей армии? Потому что ничего не слышно. Но я вот на эту тему могу сказать сам, что я видел фейки, в том числе распространяемые такой западной, да, пропагандой, крупными компаниями западными, про бои в аэропорту под Киевом, да, на военный аэропорт. Вот. И поэтому, соответственно, были данные фальшивые с той стороны, что там потери чудовищные, и наше Министерство обороны сказало, что он взят, этот аэропорт, при поддержке там вертолетов большого количества, без потерь. А вот что по поводу вообще потерь, вы думаете, как вы считаете?
Значит, передайте, пожалуйста, Степану, что ни одна армия в мире никогда публично никогда не объявит о количестве своих потерь до окончания войны. Данные о количестве потерь являются секретным оружием. Вы понимаете, потому что это дает а российскому народу может подбросить какие-то негативные краски и даже настроение. С другой стороны, это может вызвать упреки в обществе, что хреново воюет армия и так далее. Да, дождите, Степан, окончания операции. Все вы узнаете. Еще раз повторю, данные о людских потерях во время ведения боевых действий являются закрытыми. Но, тем не менее, я не хотел бы вилять перед вами хвостом, лицемерить и лукавить, и сказать, вы знаете, вот мы заканчиваем уже второй день операции, у нас потерь нет. Я здесь скажу вам по-английски, но коммент. Но, тем не менее, Министерство обороны Российской Федерации вчера же, подводя итоги первого дня операции, оно же открыто сообщило, что мы потеряли самолет, что мы потеряли вертолет и так далее. Посмотрите, Степан, следите за официальными сообщениями Минобороны. Они это ведь признали, а вот о людских потерях мы пока помолчим. Дождемся окончания операции.
Ну и вопрос, наверное, на который ни у кого нет ответа, тем не менее, всегда хочется его задать следующему человеку. Я понимаю, что любой прогноз, ну, вообще сейчас абсолютно, да, никак, соответственно, не привязан к реальности, поскольку для этого нужно большое количество оперативной информации, которая закрыта. Но, тем не менее, по ощущениям, смотрите, Зеленский сегодня запросил переговоров. Путин сказал, что готов отправить делегацию в Минск, если там будет с кем встречаться. Как вы считаете, сколько вообще вот эта вся история может продлиться в такой фазе военной спецоперации по демилитаризации?
Если бы сегодня на вашем радио я мог бы собрать военных гениев мира, их 100 человек, лучших клаузовцев, да, вот таких самых лучших, и сказал, а ну скажите, через сколько дней закончится эта специальная операция? Ни один из них этого бы не назвал. Потому что военная операция, ситуация, она меняется не то, что каждый день, она меняется каждую минуту. На одном участке фронта случился прорыв. На другом противник уперся, на третьем он перешел в наступление, мы, может быть, с потерями отступили и так далее. Все это генеральный штаб, как живую материю, наносит на тактические карты, принимает соответствующее решение. Уже я слышал, уважаемый, что операция закончится 2 марта. Кто-то говорит, что 22 марта, то есть месяц отвели. Дорогие друзья, мы сейчас не можем с вами назвать эту дату, да ее вообще в природе не существует. Что касается переговоров, которые запросил Зеленский, то мы теперь имеем полное право вы пригласить эту украинскую делегацию согласиться встречу при одном условии. Полная капитуляция. А президент уходит в отставку. Дорогие друзья, слишком долго мучился украинский народ, особенно его донбасская часть, для того, чтобы мы садились с этим кровожадным, тупым, бандеровским, фашистским режимом за дальнейшие переговоры. Все, дорогие друзья, мы русские, мы никогда не садились на переговоры с врагом, который нанес своему народу такой гигантский ущерб, о которого Украина еще очень нескоро вытрет слезы.
Ну и последний, наверное, вопрос, Виктор Николаевич. Смотрите, президент чуть ранее предлагал военным складывать оружие и идти по домам. А сегодня он сказал следующее, я прочитаю полную цитату. «Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бандеровцам использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки». Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. Это Путин сказал некоторое время назад. Вот у меня вопрос, а есть среди военных-то с той стороны с кем договариваться? Есть люди, которые там понимают, что такое присяга и так далее?
Есть. Я когда слушал эти слова Путина, то в моем голове мелькнуло, что в данном случае президент Верховный Главнокомандующий России вооруженными силами выступал как спецпропагандист номер один, который работает на разложение войск противника, который призывает их к выживанию. Если не хотят остаться живыми, то они должны поступить вот так. Теперь отвечаю на ваш второй вопрос. Если там люди, с которыми можно разговаривать. Есть. Некоторые из них, чем сильнее припекает ситуация, уже подают нашей разведке сигналы. Да не только разведке, а нашим командирам, которые воюют напротив их подразделений. Есть. Но пока это, в общем-то, скажем, не главные фигуры. Мы должны дождаться переговоров с теми людьми военными, которые что-то решают. То есть нам нужны ключевые военные фигуры. Командир, ну, начнем даже, если рота стоит, то ротный, батальонный, там, полк, бригада и так далее. А вы знаете, там же ведь солдаты уже простые. Они же выходят с белыми простынями, слава богу, неописанными, да, они сдаются. Уже сдаются и офицеры. Ну, извините за выражение, за эту мою фриволность, но это пока мелкота. Нам нужны военные бугры Украины, которые что-то решают. Вот вы знаете, я думаю, что после того, как Зеленский дрогнет, как дрогнет вообще украинская власть, у нас не будет отбоя от желающих предложить мир и сдаться с украинской стороны. Так в истории всех войн всегда так было. Но у кого самый тонкий нюх, который первый почувствовал, что хана, пришла ситуация и хочется очень жить, он первый побежит к командованию этой операции. Первый подаст сигнал, первый выйдет на связь. Так всегда было.
Спасибо, Виктор Николаевич, что поговорили с нами, что объяснили позицию существующую. Я напомню слушателям, что у нас по телефону был Виктор Николаевич Бронец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке. И напомню, что у нас телефон прямого эфира 8-495-7-3-7-3-94-8. Если хотите как-то прокомментировать, что-то добавить, звоните. Слушаю вас, вы в эфире, здрасте.
Ну, добрый вечер, Александр Власть. На самом деле разочарован вашим выбором данного эксперта, который продемонстрировал кучу разных эмоций, в том числе и лозунгов, и ноль информации, которую от него ждали. И не трудно предугадать, что он действовал по той детской программе, которая ведет на своем родном радио РКП, детское ревью.
Безотносительно вашей оценки моей профессиональной или не очень деятельности, и хотите что-то добавить?
Да, я хочу добавить, что на самом деле никаких переговоров не нужно вести после того, что говорил Зеленский нелестными эпитетами в адрес президента нашего народа, наших вооруженных сил. Всем эти эпитеты известны, которые не позволяли даже себе американские ублюдки, и в том числе еврогитлеровцы, которые его спонсируют. И в том числе никаких переговоров не будет ни с министром обороны Украины, ни с Зеленским. С фашистами переговоры вести нельзя.
Ну, я бы сказал вот одно замечание. Смотрите, ведь президент говорит, берите власть в свои руки, и тогда мы с вами поговорим. Мне кажется, это ключевой момент, нет?
Это ключевой момент, то, что их уничтожат, как Сашко Билок. У них за спиной всегда стоят и ЦРУшники, которые знаковым способом убили Билока, все в сердце застрелили. Вот это говорит о том, что там орудует спецназ ЦРУ по ликвидации тех...
Вы знаете, когда завалили Сашко, извините, что я вас перебил, это бесцеремонно, мне кажется, это была там местная такая вот, ну, примитивная разборка. Ну, какие ЦРУшники, они не знали эту рожу, зато ее знали там местные другие. Вы в эфире, слушаю вас, алло. Говорите.
Здравствуйте, Алла.
Здрасте.
Да, у нас только мы воюем не только с армией, но там люди, которые уже получили оружие, и они защищают свою землю.
Это кто?
Мы их называли братьями, но сейчас уже понятно, что они не братья.
А вы знаете, что мы там не воюем, да? На секундочку.
Ну да, мы наших флагов там нет.
Киеве, там идет спецоперация, никто с мирным населением не воюет. Есть попытка в Киеве раздать оружие, да, я сегодня слышал, что вроде как 10 тысяч стволов они раздали, но это люди, они в Киеве остались, в Киеве войны нету. Вы о чем сейчас мне пытаетесь рассказать?
Война идет в Киеве, в Оболоне.
Кого, с кем-то? То, что мародеры по квартирам ходят, это я тоже сегодня читал, киевляне писали.
Нет, но это люди, которые проживают в этом городе.
Они между собой воюют или с кем, или с разумом?
Но они защищают свою землю.
От кого? Вот кто с кем воюет в Киеве? Можете сформулировать? И я не могу, потому что никто этого там не делает. Сейчас новости, после продолжим.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
18:35 в Москве. Это спецвыпуск. Спецвыпуск под названием программы «Отбой», но это тот же самый информационный спецвыпуск, который был вчера и который продолжается сегодня через сквозь все наши традиционные программы. Ну, не все, но вот в том числе «Отбой», «Своя правда». И тема у нас, поскольку спецвыпуск-то она одна, мы следим с вами за лентами новостей, высказываем свое мнение, да, общаемся там, обсуждаем различные новости. Вот Филипп Моррис приостанавливает работу на Украине. Ну, так себе новость. Ну, и приостанавливает, и понятно почему. Значит, до новостей, да, у нас был с вами Виктор Николаевич Баранец, поговорили с ним о последнем брифинге Минобороны, о происходящем, его мнение, собственно, по ряду вопросов мы выяснили. Давайте теперь с вами 8495-7373-948. Хочу ваше мнение послушать, с вами поговорить. Здрасте.
Алло, да, Александр, добрый вечер.
Здрасте.
Роман меня зовут. Да, хотелось бы вашего мнения узнать, да, или, ну, не вашего, чем отличается специальная военная операция от, значит, когда проходит процесс одних войск регулярной армии, да?
А процесс какой, не очень понимаю. То есть, да вы не юлите, вы скажите, почему ты считаешь, что это спецоперация, а не война, правильно? Вы же это хотите спросить?
Да, совершенно верно, да. Но... Еще один вопрос, да, еще первый вопрос, второй вопрос. Как вы относитесь к тем санкциям, да, точечным, которые Евросоюз ввел против депутата Государственной Думы? Ваше мнение?
Точечные? Почему, ну, же там... они точные, хотя когда их общим чином взяли, 350, сколько или даже больше, ну, там, хоть 300
нет,
человек.
Нет, они просто они были пофамильные, имя, отчество, вот и все. Вот, и я поэтому назвал точно. Спасибо большое, Александр, все доброго.
Спасибо. Ну, я так получилось, что с некоторым, я с конца начну, если позволите. С некоторыми депутатами Государственной Думы я знаком, не сказать, что это все 450, но я думаю, что около там... Но 50 человек, из которых большая часть под санкциями, да, я знаю. Вы знаете, я думаю, что это та самая мера ответственности за важные государственные решения. То есть они в этом не видят ничего такого там ужасного, да, плохого. Да, у меня есть знакомые, которые под санкциями с 2014 года живут, и тоже ничего там такого особо страшного. Много из них были в нашем... эфире здесь, да, поэтому, ну, так или иначе, да, это объективная история, да, объективная история, связанная вот с деятельностью, да, людей, с их работой. И, конечно, понятно, что это инструмент там психологического и политического давления. Я не думаю, что там может быть какая-то другая оценка. Это ожидаемо. Это ожидаемо, да, и против журналистов часто вводят, и против политологов часто применяют санкции персональные, да, и секторальные. Тоже мы все видим эти списки. Я даже напомню вам такую историю, что нашего брата-журналиста очень много было на таком милом сайте, как «Миротворец». Интересно, работает он сейчас или нет, пополняется он или нет. Но была вот такая достаточно там популярная история в 2014 году, да. Вносить в списки врагов Украины, да, и угрожать жуткими карами за это. Нацисты делали, а потом этот проект стал государственным. Теперь по второму вопросу. Значит, ну, по всем, так сказать, учебникам, да, военные действия, война, собственно, да, это несколько иной характер действий, чем операция, да, спецоперация, которая направлена на реализацию достаточно четких целей. Не на захват территорий, да, не на там уничтожение государственности, не на поддержку одной политической силы против другой, да, не на там захват каких-нибудь ресурсов, высот, там, гор и так далее, а спецоперацию, у которых есть две четких цели. Да, это демилитаризация, то есть исключение военной опасности не только для Донецка и Луганска, но и для нас с вами, да, потому что прозвучала тема и про ядерное оружие. Наверняка все помнят, что такое Хиросима, да, ну вот, соответственно, вывод можно сделать. Ну и второй момент про денацификацию, да, 8 лет нацисты издеваются над людьми и... на самой Украине, да, и, конечно, на линии соприкосновения, да, мы помним все эти батальоны «Торнадо» и прочих этих, ну, сложно назвать их людьми, да, но это есть, да, и в Киеве мы это наблюдали, и нападение на ветеранов мы все это видели, да, и как там, к флагу Победы они относились, все это мы помним, да, и вот, соответственно, как сказал Песков сегодня тоже на эту тему, да, что с этим надо как бы принимать меры. Вот две цели, да, вот спецоперация. Не вижу, зачем у вас, ну, какие-то сомнения. Хотя много спекуляций, конечно, на эту тему, поскольку, вы знаете, и вот наши постоянные слушатели, да, мне, наверное, не дадут соврать в этом вопросе. Я сам против войны, да, я первый против войны, потому что я на войне был, я ее увидел, я знаю, что это. Вот, но тем не менее, да, сейчас, как и президент сказал, это не война, потому что если бы была война, ну, ситуация выглядела бы совсем иначе. Совсем иначе, но... Хочется, конечно, да, лукавить, говорить, что мы не за то, чтобы Украина дальше бомбила Донбасс, не за то, чтобы ВСУ побеждала, да, а мы вот против войны, да, такое небольшое намеренное искажение. Ну вот, собственно, я говорю, как я думаю. Давайте с вами пообщаемся, надеюсь, на вопрос ответил. Здрасте.
Александр, добрый вечер, Сан Саныч на линии. Вот. Ну тут без сомнения, что нацистов надо там уничтожить, но я бы хотел на другой очень важный аспект вот, обратить внимание, о котором практически не говорят. На Украине очень, 15 энергоблоков ядерных. Значит, вот. И вот это вот, и уровень ядерной безопасности там, в общем-то, находится достаточно
посмотреть. Вы знаете, Сан Саныч, я достаточно давно...
Надо это все забирать, конечно, вот, потому что, чтобы не было большой беды, вот. Слава богу, ничего пока не случилось, вот, но там все, в общем-то, плохо.
А вы следите вот, за темой, вот, а им удалось на эти перейти-то, на Вестингаус или нет?
Значит, смотрите, да, слежу за темой, значит, часть блоков работает на Вестингаузе, на уже модернизированном, значит, но это все равно никоим образом не, так сказать, не повышает надежность.
Не, я слышал, что такое, только это небезопасно совсем, да?
Это совсем небезопасно, это совсем небезопасно. Но там не только проблемы с топливом, там и проблемы с общим износом оборудования, с общим износом корпуса реактора. То есть это надо закрывать, потому что в противном случае это спишут на Россию. Скажут, вот, ну как же, советский реактор, поставляли им топливо, поставляли им другие компоненты. Поэтому это, конечно же, этот вопрос должен быть закрыт. Вот, даже ради этого уже стоит там просто-напросто, так сказать...
Я правильно понимаю, что вот эти пять атомных электростанций, их же 5, да? Они,
15 блоков там.
Да. Они, 5, 15, они вышли, да. Они выпали из вот этой нашей общей системы обслуживания, да? Они как-то да, сами это, живут конечно, конечно, на вестингаусских мощностях.
Да, они, значит, соответственно, они выпали. Там нет никакой системы авторского надзора, которая была. Там уже практически выработали ресурс, основные агрегаты. Вот. Персонал, опять же, так сказать, который готовился большей частью в России, ну, в Советском Союзе, естественно, да, в России. Сейчас там так такой системы подготовки нету, поэтому это представляет колоссальную опасность для Европы, кстати сказать, которую так ратуют-то за свободную Украину. То есть вот на это почему-то внимание не обращается. Вот какая история. Поэтому, конечно, тут надо... Вот я очень рад, что Чернобыльскую станцию, кстати, захватили, потому что это потенциальный объект был для диверсий нацистских.
Они и так там, они прямо ну, говорили, что мы готовы устроить несколько Чернобылей.
Конечно. Ну, смотрите, если туда водят экскурсии в эту Чернобыльскую зону, то есть там проходной двор фактически, понимаете, в чем дело? Вот. Поэтому то, что ее наши захватили, это очень хорошо. Вот. И, слава богу, теперь можно спокойно, в общем-то, во всяком случае, радиоактивного облака над Украиной не случится точно совершенно, и не над Европой, и над Россией тоже. Поэтому, в общем-то, вот тут мне все понятно.
Последний раз, когда я следил за темой, да, я слышал, что там был там жуткий какой-то скандал, когда они БУ, оборудование и материалы, пытались купить в Прибалтике на закрытых, на закрытой Прибалтийской атомной станции, да, и где-то еще искали по миру хоть каких-то материалов.
Да, и таких реакторов фактически, да, то есть эти запчасти, их, кроме как из России, новые, их взять негде. Поэтому, конечно же, так сказать, что туда ставится, как туда ставится, понимаете, ну это одному богу известно. Достаточно просто вот загуглить ядерные инциденты на атомных станциях Украины. Там постоянно что-то происходит, понимаете, постоянно, буквально не проходит.
Да, жуткая тема, согласен с вами. Спасибо, Сан Саныч, спасибо за ваше мнение, это важный аспект. Хотел новость вам одну прочитать. Песков. Путин согласился на переговоры с Киевом о нейтральном статусе Украины, но украинская сторона взяла паузу и не выходит на связь. Цитата. Путин созвонился с Лукашенко и договорился, что белорусская сторона сделает все, чтобы наилучшим образом организовать приезд делегации и обеспечить безопасность и условия по переговорам. для переговоров. По поручению президента сформирована делегация представителей Минобороны, МИДа, администрации президента. Информация была доведена до украинцев. После небольшой паузы они заявили, что пересматривают идею с Минском и хотят Варшаву, и ушли со связи. Взяли паузу, которая продолжается долго и сопровождается, к сожалению, тем, что в крупных городах националистические элементы развертывают системы залпового огня в жилых кварталах. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России. Прочитаю пару сообщений и вернемся к телефону. Чернобыль наш, в 22-м году белые с белыми не воюют, это никто не поймет, пишет Син. В Сирии была война, городов целых нет, а Киев и Харьков целые. Представляю, что будет, когда Владимир Вольфович выйдет из больницы. Что еще? Зеленский не прекратил еще работу на Украине, неизвестно, вроде бы выходит на связь. Так, надо переходить на зеленые технологии. Вот, ну, много разного. Что вы наши страны Прибалтикой называете? Официально уже давно страны Балтии и больше никак. Вы знаете, я и Беларусь Белоруссию называю. Подайте на меня в суд все вместе, коллективно. Можете прямо в Совбез ООН даже. Слушаю вас, вы в эфире, здрасте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Здрасте, Анна.
Александр Николаевич, я очень боюсь за атомные станции на Украине. Я даже боюсь не того, что они будут устроить что-то случиться, а того, что устроят там диверсию и свалят на нас. Вот этого я боюсь больше всего. Сегодня, кстати, Киев нам дозвонился, мы с утра не могли дозвониться до Киева, они сами позвонили, ребята. У них там прошла информация, что после того, как российские войска взяли под контроль Чернобыль, на Чернобыльской АЭС поднялся уровень радиации. Я так думаю, что это, конечно, лабуда, вряд ли это так. Но, тем не менее, вот такую вот информацию в Киеве распространили. Более того, вот Серега это младший сын моего комбата. Ему, конечно, 88 лет, но он мужик-то нормальный, он в здравом уме и твердой памяти. Сказал, что у них поставили на площади Шевченко систему залпового огня. Площадь Шевченко, сколько я помню, это, конечно, не центр, это Минский проспект, ближе к Большой Кольцевой. Но там тоже есть жилые здания. Если вот уничтожать эти системы залпового огня, то, в принципе, могут пострадать мирные дома. Я просто не знаю, как работают эти наши ракеты точечного удара. Я такое видела в свое время в Вифлееме. Мы как-то поехали в храм Рождества Христова, а как раз через несколько дней после какой-то очередной перестрелки между Израилем и так называемой Палестиной. И вот там вот такие вот установки, ну, конечно, может быть, не такие, как в Украине, но, в принципе, установки стояли просто между домами. Там же очень плотная застройка. Вот они стоят просто во дворах этих домов. То есть хочешь уничтожить какое-то вот это вот орудие, ты уничтожишь дом. Поэтому израильтяне, как правило, всем отправляют СМС-сообщение о том, что, ребята, увидите, мы сейчас по вас ударим. Сработает это в Киеве или не сработает, я не знаю. Говорят, что идут бои под Харьковом. Это мне Сергей рассказал. Это вообще мне как нож в сердце. И он мне рассказал, что у них раздают оружие. Оружие, говорит, раздают всем, кому хочешь. Даже расписываться за это оружие не надо. И по сведениям, которые у них распространяют, уже раздали 18 тысяч вот этого вот...
Стрелкового.
Единиц вот этого вооружения. И говорит, кого они плодят? Я ему говорю, Серег, давай мотай оттуда, из Киева, к себе в Кировоградскую область. Он говорит, а как я уеду? Вот, Нюш, ну как я уеду? Будете вы бомбить Киев или не будете? Это еще вилами на воде писано. А тут придут мародеры и все разграбят. Я, говорит, помню, как в 14-м из Донбасса приходили эти вот маленькие грузовички, в которых они везли все, что можно вывезти. И говорит, и все, что у нас есть, а семья-то небогатая. Семья так средненькая. Нет, они, конечно, с голода не помирают, но средненькая семья. Говорит, мы лишимся последнего. В Киеве введено военное положение. Школы не работают. Вчера и сегодня метро Киевское работало бесплатно. Ну, с одной стороны, вроде как-то получше. Вчера, говорит, вечером пошел на рынок, а Сережка, он, как правило, вечером ходит на рынок, там можно подешевле купить продукты. Говорит, все прилавки пустые. Жрать нечего. Банкоматы, говорит, вчера были очереди, но мы успели что-то снять. У нас, говорит, денег-то было немного. Но все обналичили. На АЗС, да, на автозаправочных станциях очереди даем, говорит, по 20 литров. Но у них машины нет. Ладно, ну по 20 литров бензина дают машины. В общем, говорит, нам тревожно. Я не могу сказать, что страшно, но сирена постоянно время от времени. Зеленский вроде как в Киеве. По Киеву ходят слухи, что Турчинов уже давно смылся во Львов. Извините, сбежал. А уж во Львове он, или он уже в Польше, бог его знает. Народ пытается выехать в Польшу. Польша особо не принимает. Они там с ней какие-то условия объявили новые для беженцев. Но я даже не стала спрашивать, какие, все равно наши в Польшу не побегут. Единственное, что я молю Богу, что вот наша подруга, которая, слава Богу, 97 лет, и которая живет в Киеве, она сейчас в России. Вот как она на похороны Саши прилетела, летела одна через Стамбул, 97 лет. Так ее здесь дети заловили и оставили в России. Думаю, слава Богу, хоть она здесь. В Кировоградской области боятся, что по ним будут стрелять. Говорю, а по вам-то с какого перепугу? А у нас здесь, говорит, рудники. У нас здесь, говорят, урановые рудники, ты, говорит, забыла. Так что, в общем, не знаю, что там будет. Мы все на нервах. На сегодня спасибо хотя бы ребята из Горловки приезжают. Они уже часа два как выехали из Рязани, так что вот с минуты на минуту мы их ждем. Это ребята, вот школу которых сегодня разбомбило. Я уже сегодня рассказывала. Их учили вот эти вот учительницы. А у этих учительниц, оказывается, и мамы были учительницами. И учили их мам. Еще там, оказывается, одна еще и тяжело ранена женщина. Это, по-моему, сказала Лера, 50-я школа. То есть, ну вот, ну я не знаю, что делать. Я вообще не знаю, что делать. И, судя по всему, это сейчас все пойдет по югославскому сценарию. Вот сейчас будут расчеловечивать Путина, сейчас будут расчеловечивать все руководство нашей страны, и в результате кончится тем, что нас объявят последними гадами и тварями, да, собственно, уже объявили.
Ну, достаточно давно делал там, например, еще Трамп, по-моему.
Ну, Трамп больше языком трепает. А тут, понимаете, хорошо, если НАТО не двинется, действительно, реально не перейдет нашу границу. Я, честно говоря, этого не боюсь. Нет уж чего терять-то. Я за молодое поколение боюсь. А мне-то чего, Господи. Ну, не знаю. Мне вот только интересно. Вот Бог даст все это случиться, и мы как так или иначе принудим Украину к миру. Вот кто будет отвечать за все то, что творилось в Донбассе? Вы же там были, я там была. Мы же видели, что там творилось. Я эту Головскую Мадонну на всю свою жизнь запомню. Сколько мне там жить осуждено. Так наверняка все будут говорить, а я был поваром, а я был бухгалтером. А я был таким, а я был таким. Все повторяется, как с нацистской Германией. Все то же самое. Что-то я разошлась, извините, Александр Николаевич, нервничаю.
Ну ничего, мы всегда рады вас слышать, Анна, даже очень когда мы очень нервничаю. Тяжелые темы обсуждаем. Как вы считаете, вот насколько вот этот там вирус ненависти, или как его назвать, да, ну вот то, что мы там по-разному слышим, и там на футбольных матчах, да, вот недавно, да, соответственно, был инцидент, и в социальных сетях, у нас он в чате на Ютубе происходит, черт знает что. Заходите на официальный сайт Збройних сил Украины, там правдивая информация, пишет нам Александр, да, вот, например, такое, да. Вот, Владимир пишет, известный в Телеграм, вот мне пишет, застрелись лучше, да, вот, ну, нормально, да, человек, то есть, ну, он достаточно давно, год нас точно слушает, да, из Соединенных Штатов. Вот как вы считаете, сколько инфицированных этой ненавистью людей, ну, сложно назвать, наверное, людьми, конечно, но это люди, живые люди, он же своими пальчиками это набирает.
Очень много, вся Западная Украина, вся. Вот поголовно. Я понимаю, что сейчас позвонит Олег, скажет, что у него родственники на Западной Украине. Но вся Западная Украина. Года два назад туда поехала наша дочь Ревека с сыном моего однополчанина. Его зовут Борух, в честь, ну, неважно, назвали в честь дяди. Вот они поехали во Львов. Борух сам вообще родился во Львове, так же, как и Наум, однополчанин мой. Я думала, она говорит, я приехала, я думала, нас там сожрут. Мам, нас там сожрут. Вот эти вот нацисты. Это причем, это надо знать мою дочь, она еще хуже меня, она от родителей ничего не боялась. В глаз даст с первого раза. Потому что она в детстве занималась каратэ. Ну и в молодости тоже, да и сейчас, по-моему. Ну, в общем, это баба, которая ничего не боится. Очень уверенная в себе, очень смелая. Говорит, знаешь, мне первый раз в жизни стало страшно. Очень много националистов в Виннице. Очень много. Но Винница – это вообще отдельный регион. Я так думаю, что большинство из них уже перебралось в Киев. Вот судя по 2014 году, как мы там бывали на этом гребаном, ой, простите, в Богораде, на этом Майдане, там было очень много приезжих. Киевляне в массе своей пытались перебраться кто в Россию, кто в Польшу. И, судя по всему, большинство перебралось. Вот судя по соседям наших друзей, очень многие перебрались, кто в Венгрию, кто в Польшу, кто в Румынию, ну, в зависимости от корней, кто в Российскую Федерацию. Поэтому расслабляться и говорить о том, что нас там вся страна поддержит, не-а. Не вся. Дай бог, если нас там поддержит половина. Дай бог. За 30 лет мозги там промыли основательно. В 89-м году уже везде были расклеены объявления: хватит кормить москалей колбасой. И какие сейчас могут быть с ними переговоры, я не знаю. Вы знаете, я говорил мейкомбат, с ними гутари, шо паса кастрикти. Шости трохи, а пересклаву богато. Так что о каких переговорах с ними может идти речь? До чего вот довел страну Зеленский? Как в свое время говорил Черчилль о Индии, это не страна, это территория, так вот он довел до того, что Украина из страны стала территорией. Я понимаю, что начал не он, но он успешно это закончил. Он приходил под лозунгами «надо прекратить стрелять».
Но он говорил, я прекращу войну на Донбассе, восстановлю отношения с Россией. Если что, есть эти записи его предвыборных выступлений, в Ютубе каждый может посмотреть. Зеленский приходил с этим.
Я тоже самое говорил, а сейчас он с автоматом бегает. Да. Господи, он хоть знает, как на гашетку нажать. Хоть предохранитель его сними, приду. Ой, извините.
Ну, обойдемся без советов к Петру Алексеевичу, я думаю, что...
Да он все равно стрелять не будет, Александр Николаевич. Вы думаете, им живую человеческую особь очень просто выстрелить первый раз? Очень трудно и очень страшно. А он трус. Вон они сейчас Януковича ругают за то, что он сбежал. Пожалуйста, Англия объявляет, дорогой Зеленский, приезжай к нам. Сегодня Франция заявила, приезжай к нам. Кому он там нужен? Кому он где нужен? Ну, он ему, американцы, сказали, дорогуша, мы тебя поддержим, воевать с тобой не будем. И НАТО с этим за него воевать не будет. И поляки. Более того, что если отвалится западная часть Украины, вы думаете, поляки с удовольствием возьмут самый красивый город Польши, Львов, к себе? Не, я так думаю, не возьмут. Больно много хлопот будет.
Но в Польше достаточно серьезное настроение вот, по поводу польских Львов. Да, они, ну, так и пишут, да. Ну, то есть есть такая позиция. Но другой стороны...
Это Лемберг. Это австро-венгерский город. Уж так, по большому счету.
Это да.
Сколько он там был в Польше-то?
Но с другой стороны, вот в отличие от польского руководства, да, поляки на бытовом уровне прекрасно помнят, что такое Волынская резня, да. То есть они, это, ну, для них это такой неизбывный исторический момент. Вот, его нельзя ненавистью к России замазать, как какой-то общий, да?
Вон венгры в Закарпатье рассматривают вопрос о проведении референдума о присоединении к Венгрии. Вчера вычитала в украинских СМИ. Я украинский-то знаю, я не украинский знаю, а суржу знаю неплохо.
Спасибо, Анна, за ваше мнение. Да, мы сейчас уходим.
Если что не так, простите, Александр Николаевич, простите, уважаемые радиослушатели. Ну, просто не могу, я вчера целый день извелась, чуть не сдохла.
Спасибо, Анна, за ваше мнение. Мы на новости уходим, после новостей продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, пятница, 25 февраля. Специальный эфир на нашей радиостанции. Ну, хотя заставка-то отбоя традиционно, но тем не менее это специальный выпуск, который сегодня шел там, несколько часов, практически весь день, да, и сейчас он продолжается тоже. Так или иначе, тема одна, читаем новости, обсуждаем, приглашаем гостей, с гостями обсуждаем. Ну, вот такой у нас как бы специнформационный марафон. Спрашивает... В чатике на Ютубе, кстати, напомню, у нас идет трансляция, да, если вы хотите на нас смотреть, а не только слушать, на Ютубе переключайтесь в трансляцию «Отбой. Спецвыпуск». Там с нами уже достаточно большое количество людей, но присоединяйтесь тоже. Так вот, я Макс спрашивает. Вопрос, почему ВСУ до сих пор обстреливает центр ДНР? Ведь мы начали, Россия начала военную поддержку. Что, чем помогают? Палками, что ли? Почему люди гибнут? Ну, я думаю, что мы об этом поговорим с экспертом буквально через несколько минут. Мы сейчас ему дозвонимся. Вот. Ну, а вообще, как бы, дистанция артобстрела серьезного калибра, она достаточно большая. Да, достаточно большая. Вот, значит, сейчас мы вот попробуем связаться, да, с экспертом в Донецке, да, поговорим, как там ситуация выглядит, что там происходит. Ну и тоже с вами это пообсуждаем, да, пообсуждаем. Вот, вообще новостей поступает много, значит, там Киргизия вывозит своих граждан, да, и эвакуирует через Венгрию и Турцию, вот, есть там заявления по поводу там политической части, по поводу этих переговоров, которые, ну, о которых не могут договориться, да, с одной стороны, хотели с украинской стороны, да, Зеленский просил о них, сейчас они, соответственно, как-то в сторону ушли, видимо, я полагаю, не нужны ему переговоры, может быть, этим вызвано. Реакция Владимира Путина на то, что на то, что да, проще с военными будет договориться, чем с наркоманами и неонацистами. Вот. Так, что еще? Глава МИД Бельгии попросила Министерство обороны возможность отправки оружия на Украину. Ну вот, пожалуйста, да. Ну вот, пожалуйста, да. То есть люди не понимают, что там они делают ситуацию только хуже. Вот, на эту тему у меня сегодня был там эфир на одном иноязычном канале, и там был эксперт из Турции. И, соответственно, с ним вот что-то мы даже повздорили немножко, потому что я его спросил, вы там говорите о мудрой позиции, связанной с таким посредничеством, с медиацией, а сами Байрактары эти поставляете оружие, да? Он сказал, ну да, мы, конечно, оружие поставляем, но ваша позиция, почему вы говорите о нашем лицемерии? Я говорю, да потому что лицемерно, да, в общем, так, немного с ним поругались. И вот я вижу, что у нас на связи уже наш эксперт, наш хороший знакомый Александр Валерьевич Сладков, и он находится сейчас, я так понимаю, в Донецке, я позадаю ему несколько вопросов. Здравствуйте, Александр. Есть, видимо, задержка. То, что я себя слышу с дублированием. Сейчас мы попробуем перезвонить, да, чтобы с Александром связаться, обсудить, как там дела в Донецке. Со связью там наблюдаются проблемы, да, и поэтому не с первого раза срабатывает. Да, поговорить очень хочется, узнать, как там дела. Так вот, про турка. Вот он начал доказывать и договорился до того, что, ну, помимо того, что его моя позиция возмутила, да, я назвал его лицемерным, в общем, и его, и Реджеп Таипча вместе, да, это какой-то там придворный там политолог. Вот, он, в общем, мне попытался объяснить, не только мне, а и слушателям тоже, зрителям, да, что, в общем, это нормально, поставлять оружие, в том числе, которое используется как летальное, вот, а потом, соответственно, предлагать свои услуги по примирению сторон. Сказал, что это позиция Турции продавать всем оружие и так далее. Очень мне понравилось. Не получается у нас пока связаться, но я надеюсь, что мы сейчас эти технические проблемы победим и все-таки пообщаемся. Значит, нет ответа из Киева, зато есть ответ из ФРГ, да, посол Украины ФРГ сообщает.
Я вас не слышу!
Александр, мы вас слышим, но, видимо, еще продолжается. Еще продолжается проблема. А значит, так вот, украинский посол в Берлине, да, сообщает, что мы готовы говорить, если требования России будут невыполнимы. Почему из Берлина, почему не из Киева, да, вопрос открытый. Но я думаю, что это просто затяжка времени. Пытаюсь выяснить, есть ли у нас сейчас сигнал. Нет пока сигнала. Нет сигнала пока из Донецка, к сожалению, я надеюсь. Я надеюсь, что появится. Так, значит, что пишут люди? Китай нас кинул, пишет Лофт МСК. Честно говоря, не знаю, где вы, почему вы считаете, что он нас кинул. Как теперь охладить пыл 10 тысяч чеченцев? Он же. Не понимаю тоже, что вы имеете в виду. Пусть Бельгия отправляет оружие, стратегический инвестор пишет. Наши военные его аккуратно примут, да, и поставят на хранение. Значит, Сергей пишет, те войска СУ, ВСУ, которые возле Донецка и Луганска, еще целые, только потому, что они 8 лет строили позиции среди жилых домов и прячутся в местах проживания мирных жителей. Если по ним наносить прямой удар, пострадают мирные жители. Так, Финляндия заявила о готовности вступить в НАТО. Ну, заявила и заявила, хотя я вот не вижу тут катастрофы в нынешней ситуации. Раздали 20 тысяч автоматов в Киеве. Сегодня, по-моему, Дробик Сергеевич написал, что они их планируют, видимо, и продать. Это же тоже деньги, это же тоже товар. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер. Вы знаете, вот судя по всей ситуации, которая вот сложилась в Киеве, с тем, что раздают оружие, с тем, что накачивается страна оружием из-за рубежа и так далее... Вот когда, я надеюсь, что это скоро случится, нормализуется ситуация, то разговаривать не то, что нормализуется, да, а переговоры с Зеленским вести бесполезно. Мы видели по тому, как они соблюдали Минские соглашения, веры им уже никакой нет. Чтобы мы им не предлагали, чтобы они нам не говорили, дальше они будут действовать так, как им, опять же таки, продиктуют из-за океана. И мне кажется, вот в данной ситуации... руководить и наводить порядок должны военные. Именно. Не выборы такие, знаете, гражданские, честные, справедливые. Мне кажется, там уже такого сейчас организовать невозможно. Просто физически, технологически, технически. Я не знаю, как это организовать в такой стране, где вообще хаос получается. Вот. И как Жуков в Одессе наводил порядок в свое время... Тут также и нужно, чтобы вместо Зеленского ставили военного, и причем не украинского военного, а российского военного, которому можно доверять, с которым можно работать.
То есть как американцев после военной Японии, да?
Ну, типа. Но я вот больше склоняюсь к тому, чтобы это были русские, и, вернее, российские, и как бы люди, которые с нашей стороны... справедливо и честно будут наводить порядок.
Я понял ваше мнение, спасибо. Ну, нам только дай, да, большой политикой заниматься. Мы все построим, мы все знаем лучше всех, конечно. Сейчас мы еще раз попробуем с Александром Сладковым пообщаться. Александр, здравствуйте.
Добрый день, добрый вечер.
Вот даже слышу вас хорошо. Как обстановка в Донецке?
Обстановка в Донецке... Вы знаете, так спокойно, но сегодня стреляли по городу, стреляли по окрестностям. Сегодня у нас 6 человек попали, двое раненых и 4 погибших, все женщины. Двое в Орловке и двое в Донецке, 4 погибших. Я только что приехал с места гибели женщины Антибурова, Нина Анатольевна, она проживает на Тарханово 53. Это частные дома, которые в Киевском районе, уже туда, в сторону аэропорта, недалеко от Путиловского моста. Вышла посмотреть на лавочку перед своим домом родным, в котором она прожила не один десяток лет. Частный дом. Прилетел крупный снаряд, все разбил вокруг. пробил газовые трубы, разбил, оборвал электрические провода, но самое главное, оборвал жизнь человека, вот это вот Нина Анатольевна, она до сих пор сейчас лежит еще, не забрали тело, к сожалению. 71 год, с мужем Николаем прожили более 50 лет. Муж, конечно, в состоянии безысходности такой, потерял самого родного человека, ну, сам дончанин. Вот, вот в таком разрезе у нас все идет. Непростые ситуации складываются на линиях прорыва, линии фронта в сторону юга. Сирия, ДНР, ВЛНР, своя война идет. Погибшие есть, много погибших. Мы об этом не говорим. Каждого вспомним, каждого сочтем. Каждый получит свой земной поклон. Но погибших в ДНР много, бойцов, которые воюют сейчас. Для того, чтобы вот эти смерти прекратились.
Вот вопрос такой, достаточно простой, обывательский, да, отсюда из Москвы. Если уже линия фронта, да, не находится на линии соприкосновения, если мы продвигаемся в сторону Волновахи, там, в сторону Северодонецка, да, идут там какие-то там части военной операции под Черниговом, под Киевом, почему они еще стреляют? Откуда они стреляют? Откуда прилетают? Почему их не накрыть российской артиллерией, чтобы прекратить этот ужас?
Ну, здесь мы имеем дело не с какой-то кучкой негодяев, а это глобальные преступники. Те люди, которые, собственно, имеют под своим управлением вооруженные силы, армию. И армию, хорошо снабженную Западом, ведь на экономику денег не давали, а боеприпасы и оружие везут до сих пор западные коллеги новой власти Украины. И ну, более 50% вооруженных сил Украины сосредоточены здесь, у линии боевого соприкосновения. Здесь и бывшие десантники, сейчас я не знаю, как их назвать, они в малиновых беретах ходят такие, в американских. Вот. Здесь же и мотопехота, здесь люди, которые прошли инструкторскую подготовку под инструкторским влиянием Запада. Здесь люди, вооруженные джавелинами, средствами борьбы, противотанковой борьбы английскими, британскими. Поэтому тут серьезные силы, мотивированы очень хорошо. Вот возьмите 25-ю бригаду, которая стоит напротив Ясиноватой. Это люди очень хорошо мотивированы, они стреляют сразу в ответ, если по ним ведется огонь. Они без всякого промедления выполняют указания, которые поступают сверху и открывают огонь как по мирным жителям, так и по пунктам управления, по опорным пунктам тех подразделений народных лиц, которые им противостоят на линии боевого соприкосновения. Здесь очень серьезные войска, ведь кто сказал, что украинцы будут мальчиками для битья? Другое дело, что на днях замкнется котел, и вот тогда будут разговаривать по-другому пушки. Самые лакомые куски находятся из этого пирога в Мариуполе. Там окопались полк Азов, там окопались бойцы правого сектора, там Айдар, националистическое подразделение. Этим ребятам сдаваться некому, их никто брать в плен не собирается. Ну, во всяком случае, я думаю, что прокуратура, следственный комитет и органы управления сделают все, чтобы какой-то самосуд отсутствовал. Но в ходе боя, я думаю, что там постараются их как можно больше уничтожить. И они знают это, они окопались в Мариуполе, они не уходят. Там базы их, там их ну, пункты постоянной дислокации. Все очень серьезно будет.
А много, да, разрозненной информации, половина из нее, какая половина, большая часть из нее, конечно, недостоверная, причем там, она очень разноплановая. Кто-то говорит о том, что все иностранные инструкторы уже уехали, кто-то говорит наоборот, что приехало их еще больше, и они стоят там за спинами, дают советы. Что происходит? Ну что об этом слышно? Что про иностранных, назовем их так, специалистов, да, чтобы ни грубых слов не употреблять?
Ну, это дорогие услуги, иностранные специалисты, и поэтому все ценное при пожаре выносят в первую очередь, и инструкторы уехали. Здесь им нечего делать. Это не тот опыт, который нужен. Опыт покаяния и расплаты.
За военные преступления, да.
Не их коленкор, это не их кафедра. Они научили достаточно серьезно каким-то действиям спецназовцев, разведчиков, технический персонал. Особенно отличились, конечно, люди, которые работали с ИПСО, информационными центрами психологической обстановки, ну, воздействия на Россию, прежде всего, и на ДНР и ЛНР. Но эти центры разбиты артиллерией уже. Я хочу, чтобы вся страна обратила, наша родная родина, родина Россия, Белоруссия, Казахстан, украинские патриоты обратили внимание на подвиг наших десантников, которые в окружении бьются в аэропорту Гастополь, по-моему, там, как он правильно называется.
Да-да, так и называется, да.
Да, и послушайте, это подвиг сегодняшнего дня. 200 человек, двое суток бьются в окружении в самом тылу противника, и они стоят. Разная информация приходит, якобы большие самолеты уже начинают совершать посадки в этом аэропорту, якобы уже бронеколонна дошла, я не знаю. Я знаю, что потери есть, хотя Минобороны сообщает, что нет, к сожалению. Но это просто подвиг, это подвиг. Конечно, это парни...
Ну, я думаю, что вечером будет брифинг Минобороны, мы узнаем какие-то детали, те, которые не являются закрытой информацией. Ну, задаю этот вопрос всем, такой он... Понятно, что на него нет ответа, что любой прогноз, да, должен быть основан на огромном количестве информации, что нужно быть клаудивицем, да, чтобы такие вещи как-то, ну, нам прогнозировать. Но как вы считаете, вот это... противостояние у Донецка, да, там, промка, пески, когда может быть там перелом, когда он наступит?
По моему опыту, любая ситуация, будь то освобождение Грозного, штурм Комсомольского или Бамута, какие-то бои за Вуковар или Мостор, я вам хочу сказать так. Ситуация всегда идет на фоне накопления сил, энергии, усталости, потери энергии, усталости и, прежде всего, духа. И вот это весы. На одной части силы и на другой части силы, на одной чаше и на другой. И вот как только весы качнутся, все посыпется. Маленький камень должен выйти из бетонного основания украинской обороны в Донбассе. Вернее, это такие рубежи, которые они хотели использовать для того, чтобы пойти дальше в сторону Донбасса. Вот если из фундамента этих рубежей отколется маленькая песчинка, они начнут рушиться прямо на глазах. И это произойдет. Я объясню, когда. Замкнется внешнее кольцо окружения, и люди на флюидах почувствуют ужас. Это все равно как клаустрофобия. Причем, если человек сидит просто в замкнутом пространстве, это одно. А если его сейчас заколят, как свинью просто, шпагой, это совершенно другое ожидание. Как будто ты мышка в банке и ждешь укола каким-то ядом для того, чтобы тебя потом исследовали. Это ужасно. Я сам был в окружении. Очень неприятное ощущение. Как ты сидишь, как будто в падающем самолете, а он все падает и падает, и никак не разобьется вместе с тобой. И ты уже даже ждешь этого. Поэтому у этой группировки незавидная судьба.
Еще такой вопрос. Вот за сегодня, да, несколько раз уже Зеленский выходил в эфир, не знаю, откуда он выходит, видео там по телеграм-каналам тоже летает. Вот вопрос, а насколько его собственные войска его слышат? Или это уже разные два мира совершенно, два разных информационных пузыря? Он там что-то свое рассказывает такое там с надеждой или без надежды, да? А войска ведут себя уже, что называется, совершенно в автономке. Как вы считаете?
Император Филиппович, ну, Александр Филиппович Македонский, всегда с мечом шел впереди своих войск. И поэтому за ним шли. А если ты находишься в углубленном бункере в своей резиденции, 72 метра...
И вот у нас, по-моему...
Причем лифт едет 15 минут. И разве это лидер? Я думаю, что ситуация сложнейшая с Украиной должна родить нового лидера. И лидер этот будет из военных. Но Путин, Владимир Владимирович, обратился к военным и сказал... Похоже, что только с вами мы можем договориться. Поэтому эта ситуация все просчитана в этом до тонкости. Я верю в это, я уверен в это. В этом.
Спасибо, Александр. Будем с вами связываться, да, еще эти дни, поскольку информации мало. Спасибо, спасибо. Информации мало, много недостоверной, да, вот собираем, что называется, по крупицам, чтобы всякий бред не обсуждать, что там украинские десантники уже под Курском. Там на Воронеж совершается бомбардировка НАТО, чтобы вот бредятин не обсуждать, мы, соответственно, пользуемся официальными достоверными источниками информации. Значит, вот новость, новость, которая поступила, да, она не имеет прямого отношения к обсуждаемой теме, но сейчас все, что, так сказать, происходит, оно так или иначе вокруг этого происходит. Генпрокуратура Российской Федерации по согласованию с МИД, Министерством иностранных дел, приняли решение о признании Facebook причастной к нарушению прав и свобод граждан России. Роскомнадзор частично ограничивает доступ к Facebook. Интересно, что такое частично, да, интересно, как это будет выглядеть, да, мера частичного ограничения. Это происходит потому, что Facebook заблокировал аккаунты двух российских СМИ, РИА Новостей и телеканала «Звезда». Вот еще новость, что из Евроньюз, не Евроньюз, конечно, из этого самого Евровидения нас выгоняют за текущую ситуацию и исключили из Совета Европы. Ни того, ни другого мне лично не жалко, вы знаете, не страдаю я ни любовью к Евровидению, да, этому достаточно бездарному шоу. Вот, не считаю, что Совет Европы нам как-то сверхценен. Фейсбука больше нет, он мета, уточняет Григорий СПБ, но все-таки по старой памяти еще называют его Фейсбуком. Частично это обрежут трафик, тормозить будет, ну, видимо, как Телеграм. Не знаю, честно говоря, посмотрим. Михаил предлагает в качестве контрсанкции полный запрет полетов гражданских рейсов стран НАТО и США на территории России до момента выхода из НАТО. Честно говоря, не понимаю, что значит до момента выхода из НАТО, но в целом Росавиация сегодня сказала, что они будут смотреть ответные меры в ответ на запреты Аэрофлоту летать в Британию. Давайте сейчас послушаем новости, что там произошло нового, и после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой».
19:35 в Москве, 25 февраля, пятница. Кстати говоря, как пятница не воспринимается вовсе. В связи с этим всеми напряженными событиями, да, видимо, и о выходных-то, собственно, и вообще мысли не возникает. Программа «Отбой» по вывеске нашей, по названию, но по факту это спецвыпуск, который сегодня продолжается, ну, практически весь день. Обсуждаем тема одна, все новости, они так или иначе связаны с этим. Что пишут люди нам в Telegram, в Telegram-бот? I believe I can fly off, пишет. В качестве ответа Евровидению надо отправить монолог Зеленского, где он этот конкурс называет гомосек-шоу. Я надеюсь, не нарушил никакое я предписание Роскомнадзора, прочитав это. Нас просили исполнить Минские соглашения, и мы это сделали. Так это мы себе понимаем. Теперь пусть попробуют сказать, что Россия их не выполняет. Честно говоря, не очень понимаю, как вы себе это понимаете, да? Давайте с вами пообщаемся. Мы послушали Сашу Сладкова, послушали Виктора Николаевича Баранца. У вас есть своя информация, свое мнение. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Звоните, пообщаемся. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Да, здравствуйте. Вот я сейчас новости тоже послушал и понял, насколько велики ставки, насколько дядюшка Сэм всех держит как на коротком поводке и спортивно, и культурно, и политиков, и европейских. И то есть это как бы вот это все огрызание сейчас огрызается. Он, ему не нравится, что мы там, значит, не даем ракеты поставить на Украине. Мы мешаем ему поставить ракеты на Украине против себя, да? И это вот они, так сказать, бессильная ярость, уже не знают, какой укус нанести. Вот. Это еще к тому, что, насколько вот до этого Анна говорила, что далеко не все там поддержат это на Украине, но ставки очень велики, и на одной чаше весов то, что не все там поддержат, а на другой, вот действительно, наша безопасность и возможность того, что...
Да тут вопрос, спасибо за ваше мнение, вопрос-то вот он для меня простой, потому что было заявлено о ядерном оружии. Давайте послушаем голос мира. Здравствуйте, Михаил, слушаю вас.
Добрый вечер. Я спокойно, вот я бы спортивные организации бы не трогал, потому что феномен отказа выступать по политическим соображениям принадлежит в первый, это СССР. В 59 году сборная СССР отказалась играть в полуфинале баскетбольного чемпионата мира со сборной Израиля.
Ей зашли поражение. Ну, неправда, не первая. До этого была Олимпиада, которую проигнорировали полмира.
Вы имеете в виду 36-й год?
Так точно.
Не, ну, это было до Гитлера. Мы еще не знали, что это за чудовище. Дальше. В 67-м году война судного дня. Советский Союз вообще не был участником конфликта. Хотя бы не было границ там никаких. Ну, там оружие поставляли, понятно, Рама. Вот. Но Советский Союз на этот момент был первой страной, которая с Израилем установила дипломатические отношения. Ну, вы знаете эту историю 47-го года. Первые. И вот война судного дня, и когда Израиль делает марш-бросок, очень похоже, что делает Советский Союз? Разрывает дипломатические отношения, и 25 лет подряд после этого никакое другое словосочетание, как израильская военщина,
да-да-да.
Да, не было, понимаете? То есть...
Безродный космополит — это тех времен выражения, нет?
Безродный космополит раньше, это еще и при Сталине. Вот, так вот, поэтому вот дядюшка Сэм, ну мы и сами отказываем по политическим соображениям часто. И еще что я хотел сказать, я вот с Лондоном разговаривал, потому что я просил, да что по радио, да, и по вашей радиостанции, вот, дребезжат там аналитики про нефть, ничего не понимают в этом, я этим занимался, я попросил мне объяснить более следующих людей, все-таки...
Почему нефть растет?
Нет, растет-то она мне совершенно понятно. Это было со времен 1912 года, первого трастового кризиса. Минеральное сырье по бирюзовому принципу устроено. Если оно не будет падать, расти, это второй вопрос. Да. Потому что те $100, которые сейчас, это уже давно не те $100, которые, знаете, в 76-м году. Дело сейчас не в этом. Я попросил мне просто объяснить, вот я не понимал все-таки, каким образом возможны дебаты там у них внутри относительно вот удара, отказа от импорта, так, нефти. Вот мне такую вещь объяснили, я даже удивлен, я, видимо, уже отстал. Вот сейчас Китай уже отказался сегодня от части поставок с Востока нашей нефти, российской. Но не по той причине, что он там солидарен пока, чем-то осуждает. Нет, конечно. А причина, знаете, очень существенная. Китай расценивает невозможность расчетов, которые может произойти за эти фьючерсы, так, и хеджирование. А это, вы знаете, там же минутные штрафы идут, так, там запутаться очень легко. Вот сейчас Китай отказался. И сейчас аналитически вот лондонские специалисты, они, знаете, они такие ястребы, будь здоров, у них деньги только на уме. Они говорят, что пока расчеты ложатся, что запутанность, связанная с долларовыми расчетами, так, ну, отказ, запрет, совокупно с этим подсчет возможности замены 90%, 50% не все, поставок сырья, сейчас они склоняются, что это возможно сделать. И ущерб для Германии, например, для Германии, для Англии вообще, в Англии там 3% всего. Наши, там Норвегия заменяет спокойно. Даже для Германии эффект будет отрицательный намного меньше, чем для России. Вот. Вот они сейчас сидят там, соображают. Ну, потому что действительно то, что произошло, это не лезет ни в какие ворота. Я не буду давать оценок. Я понимаю, что ваша публика, вот ваша, в основном восхищена. Ну и пусть они восхищаются. Единственное, что я, что мне отвратительно, просто выступление Лаврова. Человек применил ровно те же фразы, какие применил Геббельс, когда рассказывал миру, почему напали на Польшу. Денацификация, там, антинародное там, как правительство, ну все вот один к одному. Это впечатление производит просто отвратительное. Ну посмотрим дальше, что будет.
Ну, там вроде был инцидент в Глявице все же, да, и не из-за этого выступления-то были военные действия. Все-таки история, она складывалась несколько иначе. Но про Глявице там тоже
понятно,
интересно.
Понятно, Александр, никакие аналогии не бывают, но все-таки исторические аналогии работают. Все-таки работают. Дело в том, что Польша, я не знаю, как там Украина будет, сопротивлялась отчаянно Гитлеру, отчаянно, и Вестерплатте, и так далее, и тому подобное. Если бы с другой стороны, усатый, черт возьми, не нанес бы им удар полякам в спину, еще неизвестно, смогли бы немцы положить Польшу, потому что они очень хорошо сражались. Но так как было предательство, их расчленили, они не смогли сопротивляться, только потому, что Сталин помогал Гитлеру. Он не пошел в Плоешти.
Но мы не об этом. Я единственное, что хотел, наверное, добавить такое соображение, что... А Геббельс не мог о денацификации говорить никак. Ну, по ряду причин. Давайте с вами пообщаемся. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Да, день добрый.
Здрасте.
Да, Алексей зовут. Знаете, вот война, понятно там, почему мы ее, не войну, а операцию начали, понятно. А с людьми-то, которые на Украине сейчас живут, они же против нас автоматически ополчатся.
Вы знаете, вопрос, ну, то есть, первое впечатление, я даже с вами, наверное, где-то солидарен, но есть на эту тему различные, там, попытки ситуацию как-то анализировать, и вот есть Саша Коц, да, журналист «Комсомольской правды», он ставил эксперимент, у него достаточно, там, много подписчиков в социальных сетях, в Телеграме и так далее, и он кинул клич, вот те, кто... живет на Украине, да, напишите мне свои соображения, что вы там думаете, что вы будете делать. И я ожидал услышать там единодушие, да, единодушие, что вы там клятие москали, оккупанты, вот это все, да. Так нет, достаточно большой процент взрослых людей серьезно написали, что нет, это не так, что достало, что хорошо, относится нет. Иначе и так далее.
Здесь и с этим есть другая как бы штука. Я сейчас... телеграм-каналы различные листаю, и их каналы, и наши, то есть и оппозиционные, и правильные, да, скажем так, с нужной точки зрения, которые транслируются везде. Вопрос, что мы проигрываем, у меня такое ощущение, информационную войну по всем фронтам, то есть мы туда людям не доносим ни цели свои, ни, то есть нет объяснений, ребят, вот будет сейчас вот это, закончится вот этим. Потом как бы будем жить мирно, ну, успокойтесь, и не хотим мы вас убивать. То есть мы как-то это им не можем донести. То есть мы по своим каналам говорим здесь, мы-то это слышим, а они-то там не слышат.
Ну, как вы знаете, тоже вопрос, как не слышат? Вот я сейчас смотрю в чат, у меня там половина, ну, не половина, я не знаю сколько, да, мне кажется, по количеству сообщений, да, очень много людей с Украины. И в других там YouTube-трансляциях тоже я вижу эту картину, и в социальных сетях я это вижу. Слышат они, что-то долетает.
У меня у супруги родственники там живут на Украине, да, то есть ближе к западной Украине. Когда начался весь вот этот вот, ну, когда началась операция, началась, да, они были в шоке, как бы, они говорят, а что надо, ну, объясните нам, что надо. У меня супруг сказал, ну, говорит, посмотрите выступление, как бы, нашего президента, да, они даже не в курсе того, что было какое-то выступление, что, ну, понимаете, да, то есть они даже не в курсе, почему это началось, еще хотим-то, то есть вот так вот. И сложная ситуация, мы здесь сидим, переживаем за них там, да, и это как бы тяжело.
Ну, спасибо за вашу информацию. Вот у нас есть несколько слушателей, это из тех, которые мне предлагают застрелиться, да, из той, скажем так, когорта. Николай пишет, почему же это Геббельс не мог говорить о польском национализме? Как раз в те времена национализм в Польше был довольно распространенным явлением. Господи, откройте книжечку, почитайте, кто такой Пилсудский, кто был у него на похоронах и что он делал, да? А потом пишите мне всю эту чушь. Ну вот лишь бы ляп. И хотя я понимаю, да, вы тоже на боевом посту. У вас болит душа за украинскую государственность, президента Зеленского и так далее. Я понимаю, что изо всех сил вы это делаете, но тут все-таки, понимаете, можете натолкнуться на человека, который действительно знает, о чем говорит. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер всем, Александр Георгий.
Здравствуйте.
Александр, спасибо вам, между прочим, за, в целом, за компетентных гостей, которые сегодня были. Это вот
еще будут, еще у нас будут гости сегодня.
Спасибо, реальные гости. И Виктор Баранец, Виктор Николаевич, боевой офицер, прошедший этого. И их выступление, это, как говорится, не бровь, а в глаз. Какие могут быть переговоры с нацистами, это да. И неудивительно, что вот суть их, я сказал, не бровил глаз после выступления Баранца, сразу включился такой завсегдатай, самовлюбленное эфирное ничтожество по фашистским ником Вайс. И он отрицал все это, зачем это нужно, никто ничего не знает, мы тут все знаем. Правильно все делается, и нужно поддерживать. И я думаю, народы Украины ждут просто, ждут этого освобождения, ну, громко так это назову. Спасибо.
Спасибо вам, спасибо. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Алло, добрый вечер, Вадим, Подмосковье. Знаете, я вот кипит разум звучал, сейчас ехал в автобусе, и водитель на весь салон орал, что он содержит беженцев, что, ну, в общем, вся эта вот либерастический набор. С трудом удержался, не настучать ему по роже. И пока он ехал, я ему читал лекцию, подошел к кабине и читал лекцию, прямо вот, что-то не нависая над ним. Так вот я хочу что сказать, что... Эти переговоры действительно нафиг никому не нужны, они очередной раз нас обманут, как Порошенко с Минскими соглашениями. Пока операция должна идти своим чередом, а переговоры это там пусть третьего заместителя пятого дворника пошлют и пусть он с ними. Как они с нами с Минском, так и мы с ними должны сейчас. Спасибо.
Позиция понятна, спасибо. Вы в эфире, Анна, слушаю вас.
Здравствуйте. Я прошу прощения, что злоупотребляю эфиром. Просто, что касается бойкота спортивных игр, не мы начали. В 57-м году на чемпионат мира, который приходил в Москве, не приехали Англия, Франция и Канада. Я просто очень люблю хоккей. И вот первый чемпионат мира по хоккею в Москве был в 57-м году. Не приехали из-за событий 56-го года в Венгрии. Я не была в Венгрии в 56-м, но был наш сосед покойный по городской квартире, мужик, который всю войну прошел разведчиком. Он оттуда приехал с седыми висками. То есть он там видел такое, что не видел на фронте. 4 года в разведке. А в Венгрии приехал с седыми висками. Это первое. Второе. Уважаемый Михаил, те, кто сражались в Польше с 1 сентября до 17 сентября, они действительно герои Польши. И я низко склоняю перед ними голову. Но 17 сентября, когда Красная Армия вошла на территорию Польши, в Польше не было правительства. Я позволю себе в очередной раз напомнить, что 17 сентября 1939 года все польское правительство в полном составе было в Румынии. А потом каким-то образом объявилось в Лондоне тоже правительство Польши, только в другом составе. Вот откуда взялось второе правительство Польши в другом составе, я не знаю. Если кто не знает, что такое Józef Piłsudski, это начальник Польши, как он себя именовал. И когда он умер, если мне память не изменяет, в мае 1935 года, на его место пришел Сикорский, ничем не лучше Пилсудского.
А на похороны Пилсудского приезжал Гитлер. Я просто...
Ну, это не совсем так. На похороны
Пилсудского... Есть фотография.
Пилсудского... Нет, Гитлер прислал Геринга. А у себя в Берлине Гитлер устроил виртуальные...
Отпевание, да, там какое-то было.
Похороны Пилсудского, да. И в 1939, по-моему, году, или в 1940, сейчас уже не помню... Польша вышла из декларации о защите прав национальных меньшинств. Березу Корсунскую кому-нибудь напомнить, Михаил? Вы не забыли, как в польских вузах разрешалось учиться евреям при двойной оплате? И более того, вот они пришли в вуз, им не высшее учебное заведение, им не разрешалось уходить со своего места никуда, вообще никуда, только в сортир, простите меня. Вот старший брат моего однополчанина Наума, Борух, вот в честь которого и назвали, Борух, Наум назвал одного из своих сыновей, он прошел Освенцим, он старше нас. он 12-го года. Вот он так учился во Львовском университете. Как там гнобили евреев, как там гнобили украинцев, как Белоруссия гнобила, как Польша гнобила тех же белорусов. Вы знаете, что евреям нельзя было заниматься земледелием? Евреям нельзя было владеть землей. Как издеваясь над белорусами, напомнить катехизис польского ребенка, Михаил?
Я, кстати, кстати говоря, помню погром в Кельце, 46-й год, уже после войны.
Какой год-то после, 67-й, что ли, 7-дневная война? 30 тысяч евреев выгнали из Польши. Просто 30 тысяч евреев выгнали из Польши. Это напомнит Михаилу? Или напомнит, что вся Польша выросла, вся вторая Речь Посполитая выросла на антисемитизме? До тех пор, пока советские войска туда не пришли.
Ну, плохая это все равно Россия. Мы же с вами понимаем, Анна. Спасибо.
Ну, Михаил-то, елки-палки, он в 58-м году читал газету «Правда». Он чего этого не понимает?
Конечно, понимает.
А во-вторых, Сталин, усатый он или не усатый? Усатый он, безусый, бородатый, бородавчатый. Он был главой советского государства. Он был верховным главнокомандующим. Какого хрена называть его усатым? Не нравится? Просто скажи «Сталин».
Конечно, понимает. Спасибо, Анна. Конечно, понимает он все. Взрослые же люди, в конце концов. Это тоже такая часть игры такой интеллектуальной. Я понимаю, что это воспринимается так. В Порше спрашивает, что Михаил сказал. Михаил, очень такая сложная цепочка. Я постараюсь в одном приложении вам ее изложить. Михаил сказал, что ему не понравилась речь Лаврова, потому что теми же самыми словами, по его мнению, Геббельс объяснял 1 сентября 1939 года. Я сказал, что не мог Геббельс про денацификацию, о которой говорил Михаил, соответственно, упоминать. И у нас дальше пошла дискуссия про Польшу и так далее. Ушли мы уже вот в послевоенную Польшу. Есть ощущение, что так же, как и с вакцинацией, наше государство не разжевало, не донесло до людей все, что им необходимо по много раз. Мысли те же, но мне кажется, просто, наверное, ну, сейчас просто на это... Не очень хватает времени, возможно, не знаю. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот буквально недавно посмотрел интервью Гиркина, который давал интервью задолго вот этих событий, и он четко рассказал, во что превратилась украинская армия по сравнению с 2014 годом. И что в ближайшее время они бы предпринимали, так сказать, с ЛНР и ДНР. То есть он четко сказал, если вот эти вот события бы не произойдут, вот, он прямо разложил по полочкам, вот, как военные, что конкретно будут предпринимать и как просто все эти два региона, украинцами потом, что с ними будет. Вот. Кстати, звонил ребятам в Мариуполь, вот, значит, они сказали, что Азов, этот батальон Азов выведен из города и ведет бои на окраине. Вот. Это очень хорошо, потому что тогда наши не будут долбить по населенному пункту. Вот. А те, кто ребята там были на передовой, все, что Гиркин говорил о том, что как относятся украинцы и как они с ненавистью относятся к Донбассу и к Луганску, это действительно так оно и есть.
У меня только вопрос. Неужели все? 100%?
Нет, имеется в виду военные, которые находятся именно на зоне соприкосновения. То есть они... Нет, я говорю, там были с нашей стороны. То есть у меня несколько ребят ездили в командировки. Они периодически возвращаются и рассказывают. Причем многие ездят туда просто, как добровольцы. Кто-то вернулся, кто-то нет. Но говорят, если бы этой ситуации не было, посмотрите интервью Гиркина, он прям четко по полкам разложил, что бы было дальше. И, собственно говоря, то, что произошло, это, действительно спасение для тех людей, которые там находились на той территории.
Спасибо. Спасибо за ваше мнение. Продолжаем общаться, продолжаем обсуждать. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-7373-94 и 8. Единственное, что прошу, у нас как-то получается, что мы в полемику, да, через эфир друг с другом заходим, но все-таки давайте о своем, да, свое мнение, там, можете со мной поспорить, я могу с вами поспорить, но давайте вот эти приветы друг другу не передавать, по крайней мере, стараться. Я понимаю, что тема сложная, тяжелая, да, очень эмоциональная. Вон, стратегический инвестор пишет: где эти хреновые политологи, которые знают украинскую душу и могут сказать, как нам в этой ситуации привлечь их на свою сторону? Вопрос-то не праздный, да, несмотря на слово «хреновые». И тут нужны хреновые психологи, хреновые, я не знаю кто. И это вопрос колоссальной работы. Думает ли о нем кто-то? Или мы только там, я не знаю, 1 сентября 39-го вспоминаем? Не знаю, не знаю. Да. Ну, как бы тяжелейший вопрос, серьезнейший вопрос. Потому что там... Прямой вывод, да, самый лобовой, да, это партизанская война. Когда последнего этого самого лесного брата поймали, да, по-моему, начало 70-х, конец 60-х, да. Поэтому вопрос про как общаться с обществом, что ему объяснять, это вопрос там предельной важности. Вы в эфире, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Я хотел бы, да, тоже отметить, что я смотрю постоянно обзоры Гиркина, именно военные. Все там грамотно, правда, разложено. Наиболее правдивая информация при отсутствии, ну, вообще при как бы скудности информации. То есть всем советую. У нас же вчера вот картинка была красивая при первых ударах. И многие, наверное, думали, что это сейчас все за два часа закончится. Но нет, эта военная операция должна проходить как положено, по военным правилам. И главное тут, в избежании как бы таких массовых целей, это, конечно, оперативное окружение группировок. Перерезание дорог, чтобы не было доступа там, к складам, к снабжению, все, и тогда придется им самим сдаваться. А по поводу... Алло.
Да-да, я внимательно слышу.
Да-да-да, а по поводу, знаете, вот если вот правда вот оценить все, что сказали наши уважаемые слушатели, получается, Украина, она... нет среди украинских политиков, или вообще искать там нет смысла, она вечно качающаяся. Нет там... такого вот национального как бы...
Ну, смотрите, сегодня Financial Times написала, что Олег Царев вполне себе кандидат.
Да. Ну, опять, Олег Царев, он качающийся в нашу сторону, правильно?
Ну, вы знаете, я знаю его, по-моему, год с 12-го, вполне он стабилен. Я
тоже, я следил за Олегом Царевым, но он уже давненько уехал с Украины, поэтому он сомнительный лидер для всей Украины. Знаете, я помню, его уже били тогда в Раде, помните, драка была?
Да-да, конечно, помню.
Когда
да.
Он там весь в краеве, там, он там защищался. Он был известный боец в Раде вообще, Олег Царев. Но я не верю в Олега Царева. Это...
Не, Financial Times верит, это одна из версий. Спасибо за ваше мнение. Сейчас мы с вами послушаем, что у нас произошло нового в городе, в стране, в мире, в галактике, да, и после новостей продолжим наш спецвыпуск.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20.06 в Москве. Это спецвыпуск. Да, мы продолжаем обсуждать происходящее, да, читаем ленты новостей, общаемся, высказываем свое мнение, слушаем экспертов, да, общаемся с гостями. Ну, вывеска у нас прежняя, программа «Отбой», только это, конечно, в другом формате, по другим темам. Видимо, идет сейчас брифинг, тот самый, о котором мы говорили, Минобороны Российской Федерации. Что слышно? Российские военные уничтожили 6 боевых самолетов, 1 вертолет и 5 авиабеспилотников. Вывели из строя 17 пунктов управления узлов связи ВСУ, 19 зенитных ракетных комплексов ПВС-300 и ОСА, 39 РЛС. Это было. Так, блокировали, российские военные блокировали украинские Сумы и Конотоп. В ходе специальной военной операции блокировали украинские города, принимают меры по обеспечению безопасности гражданского населения в этих городах и окрестных населенных пунктах. НАТО призывает вывести Россию немедленно все силы из Украины. Ввела в действие оборонительные планы, чтобы ответить на экстренные ситуации, защитить территорию Альянса, будет оказывать практическую и так далее. Так, что еще Минобороны нам говорит? Да, вот сегодня Виктор Николаевич Бронец говорил, перевалим за 200, да, перевалим за 200. Итак, число выведенных из строя военных объектов на Украине возросло до 211. Было 84, днем сегодня было 118. Большое количество оружия, поставленного в ВСУ Западом, захвачено в ходе боевых действий. Среди захваченного американские противотанковые комплексы, ракетные «Джавелины», британские «НЛО». Так, что еще? Так, ну вот по брифингу пока все, новости продолжают прибывать, да, буду зачитывать. Вот, МИД еще там дает сообщение по поводу Лондона, например, но это не так интересно. В этом часе, да, хотел поговорить немного по другому вопросу, мы к нему сейчас еще вернемся. Вернемся ко всем темам, вернемся к брифингу, а сейчас мы попробуем дозвониться нашему эксперту. У нас, надеюсь, сейчас будет на связи, потому что сложности, да, и есть сейчас у многих с телефонной связью, да, все заняты, все, ну, так или иначе участвуют в различных выпусках, кто-то находится на территории Донецка, кто-то еще где-то, да, есть сложности. Ну, в общем, мы сейчас попробуем связаться с Дмитрием Владимировичем Аграновским, адвокатом, и обсудить с ним вопросы применения международного права. Вот, и я надеюсь, что сейчас у нас... Да, у нас есть связь. Дмитрий Владимирович, здравствуйте, Асафов беспокоит.
Добрый день, добрый вечер.
Смотрите, вот в названии самой спецоперации, да, прозвучало слово, на которое пока никто не обратил внимания. Там было сказано президентом и потом и военными, в том числе и Песковым, о денацификации. Как да. вы считаете, вот смотрите, у нас есть тоже, я небольшую вводную сейчас дам, и мы перейдем к обсуждению. У нас есть информация от Следственного комитета, что вот за все 8 лет возбуждено более 400 уголовных дел, установлена причастность к преступлению минимум 85 силовиков, вот, есть, в общем, какая-то правовая база. И вот эта самая денацификация, как это может быть? Это вот эти уголовные дела, или это какой-то трибунал, на вроде Нюрнбергского. Как вообще это может работать? Как вы, как юрист, адвокат, себе это представляете?
А это может работать и по-разному. Во-первых, да, уголовные дела, в том числе о реабилитации нацизма и фашизма, это уничтожение определенной символики, которой, к сожалению, сейчас на Украине достаточно. Это привлечение к ответственности лиц, пропагандирующих эту символику. Потому что, ну, вот, например, так получилось, у меня есть друзья в Бразилии, и они мне присылают по интернету фотографии вот этого то ли Азова, то ли Айдара со свастикой. Говорят, что у вас там творится на Украине. Я говорю, да. То есть это уже получило мировую известность. То есть это процессы разного рода по ликвидации вот этого фашистского наследия, ликвидации соответствующей идеологии, привлечения к ответственности ее носителей в разных формах, в том числе, кстати, в соответствии с решениями Нюрнбергского трибунала. Это же идеология официально осуждена человечеством, не только Россией, не только Советским Союзом.
Ну вот смотрите, насколько вообще это глубоко эти процессы могут идти. Понятно, когда это касается там гибели людей, участия в военных преступлениях, мародерства под этими всеми нацистскими флагами, нацистские марши эти бесконечные, да, дни рождения Бандеры, понятно. А вот помните, была такая госпожа, как же ее звали, Фарион, что ли, да, которая с визгом там бросалась.
По-моему, она депутат Рады, да.
Да-да, на людей, там эти мовные патрули и так далее. Ведь это тоже проявление такого весьма радикального национализма, да, если не сказать хуже, на нацизма.
Ну, вот. Вы знаете, госпожа Фарион, она, на мой взгляд, не вполне психически адекватна, и, может быть, таким людям как-то в какой-то форме будет закрыт путь в политику. А если говорить серьезно, то, например, вот эта идеология, я уверен, она сейчас пропитала школьные программы. Она уже имеется в школьных учебниках, которые были изданы при участии Сороса, кстати. И она уже вкладывается в головы детям. Вот это гораздо опаснее. И вот эти учебники, эти школьные программы тоже надо будет пересматривать. Плюс еще просто разбираться со средствами массовой информации, которые пропагандируют нацизм. Такое тоже есть. не знаю, с интернетом там. То есть, на самом деле, это целая реальная программа.
У нас вот вопрос, видимо, от пытливого слушателя. У нас есть и такие. Вот он говорит: украинская территория не подсудна Российской Федерации. Я не понимаю, вы что, собрались таскать оттуда чужих граждан и судить их в Москве или как? Действительно, вот Следственный комитет как к ответу призовет этих скрывающихся военных преступников?
Ну, вообще-то это не совсем так. Есть такое понятие, как экстерриториальная юрисдикция. Если преступления совершены в отношении граждан Российской Федерации или против интересов Российской Федерации, то совершенно официально можно привлечь этих людей к ответственности. И это не только в нашей стране, это в очень уголовных кодексах и уголовно-процессуальных кодексах очень многих стран. Помните, в свое время американцы из Панамы похитили президента целого, генерала Нарьегу, и судили его якобы за наркотрафик. Так что это очень возможно, и практика на эту тему обширная. А российские граждане, и не только на Донбассе, но в той же в Одессе, например, они страдали, они умирали. Так что составу преступлений здесь налицо, никаких проблем с этим нет. Плюс еще руководящие лица Украины, они отдавали преступные приказы. Например, тот же Турчинов, он отдал приказ о начале так называемой контртеррористической операции, в результате которой на Донбассе в том числе погибали граждане России, и не один. Так что, извините, обосновать это все можно. Вот. Плюс еще просто преступления против человечества, они тоже экстерриториальные. Так что здесь... Следственный комитет совершенно не зря такую работу проводил.
Ну, тоже вопрос, он примерно в этой области лежит, в правовом, ну, если не нигилизма, то точно дилетантизма. Смотрите, говорят они о том, что вот МВТ, Международный военный трибунал, который открывал, собственно, Нюрнбергский процесс, это была же серия судебных процессов, он был международный, да. Там участвовали 8 судей из 4 стран. А здесь как? Да. Нужна ли какая-то международная группа или достаточно России, ДНР и ЛНР?
Одно другому не мешает. Не далее, как сегодня, я уже журналистам это рассказывал, что не надо путать, собственно, преступления, совершенные, например, против российских граждан, которые поэтому попадают в российскую юрисдикцию, и эти люди будут судиться, ну, будут судимы обычным российским судом. А есть еще действительно, да, международный трибунал. Это достаточно сложная процедура. Это ООН инициирует такие слушания, создает такой трибунал, определяет его порядок, определяет местонахождение. И, кстати, я не исключаю, как это ни странно, вот сейчас могут надо мной даже посмеяться, я не исключаю, что международный трибунал по бывшей Украине будет создан, потому что сейчас, когда эмоции все улягутся, выяснится, что Украина в ее нынешнем виде никому не нужна, кроме России, вот, что ссориться всем не нужно, и, может быть, даже все стороны придут к какому-то решению и создадут этот трибунал. Ну, с местонахождением, там, допустим, не знаю, в Пекине или в Дели, то есть в какой-то нейтральной стране. И будут судить людей, которые совершали преступления, в том числе, кстати, не исключено, что и военнослужащих ДНР и ЛНР, если они совершали их, то есть не только, допустим, у военнослужащих ВСУ, вполне может быть создан такой трибунал по бывшей Украине в перспективе. Юридически это возможно, но надо понимать, что международный трибунал – это одно, а вот, скажем, обычные суды, вот, ну, когда совершаются преступления в отношении российских граждан, это немножко другое. Это все, конечно, гораздо проще.
Как вы считаете, ну вот сложно сейчас давать любые прогнозы, любой прогноз будет, скорее всего, несостоятельным, потому что нет там, ну, большого количества данных. Но, тем не менее, когда может речь пойти о правоприменении и российского законодательства, и реализации вот этих 400 уголовных дел, наверняка их больше, потому что преступлений против людей было больше. Там еще у ДНР накоплен большой массив, да, претензий по этим преступлениям, там, мародерствам, убийствам мирных
Конечно.
Граждан.
Разрушение имущества. Я сам входил в группу, мы занимались подачей жалоб в Европейский суд в отношении граждан ЛНР и ДНР. Поэтому я имею представление о том, что там происходило. Так там масса и уголовных дел, масса гражданских исков. И я думаю, что с этим тянуть не будут. Потому что не сочтите, что я там какой-то шапкой закидатель. Нет, просто объективная реальность. Военная операция завершится весьма скоро. Потому что и силы не равны, уровень подготовки не равен. И даже тоже, пусть меня военные простят, на мой взгляд, военная операция – это самое простое. И вот когда она будет завершена абсолютно полным поражением ВСУ, то вот тогда начнется самое сложное, в том числе и юридически, самая сложная техническая работа, обустраивать вот эту будущую Украину, привлекать к ответственности. Я думаю, что все это будет быстро, что называется, по горячим следам. А как, в ближайшее время мы можем ожидать реализации этих уголовных дел.
А как вы считаете, ну, вопрос несколько в сторону от там, практики, да, юридической, такой правовой работы. А насколько вот эта идеология как вирус, насколько она поразила население, и как быть с этим? Как людям объяснить, что они 8 лет, или там 30 лет, или 20 лет жили в нацистском чаду, и теперь надо как-то эту историю исправлять?
Вы знаете, абсолютное большинство людей, это одновременно и не в обиду им, что называется, и с другой стороны комплимент. Их, как правило, не затрагивает никакая идеология. Поэтому я думаю, что называется, перемагнитить Украину вот из ее нынешнего маловменяемого состояния, состояние вполне адекватное, будет достаточно просто. Другое дело, что, конечно, выращен некий процент населения, он в процентном отношении небольшой, может быть, 1-2%, но в численном все равно ого-го, в которых систематически вкладывали деньги и которые просто представляют из себя такую тоталитарную нацистскую секту. Ну, для этого и есть правоохранительные органы. А я думаю, что с большинством вот народа, именно народа, особых проблем не будет. Не говоря уже о том, что Украина все-таки исторически, и Россия, они всегда жили вместе. И они жили вместе веками, долгими столетиями. И вот последние 30 лет, причем вот эти, собственно, судороги бандеровского режима, это последние 8 лет. Я не думаю, что здесь будут какие-то радикальные сложности. Конечно, это сложная работа. Тут важно понять, как наши ее проделают. Но здесь тоже я ничего не вижу сложного. То есть вообще вот эти процессы, которые сейчас происходят, я их абсолютно приветствую. И как юрист, и как гражданин, и как правозащитник. Давно пора было защитить людей от вот этой уже устаревшей идеологии из прошлого века, вот что называется, фашизм вытащил свою костлявую руку из гроба и пытался с собой утянуть целую огромную территорию.
Я сегодня слушал мнение людей, скажем так, с либеральными взглядами больше. Они сказали, что вот этот разрыв между русскими и украинцами, украинцы никогда на тысячелетия не простят. Как вы считаете?
Никогда не говори никогда. Ну, либеральные, люди либеральных взглядов в основном это люди при исполнении, это не носители собственных взглядов, а это деятели пятой колонны Соединенных Штатов. У них работа такая, сеять рознь. Вот этим они и занимаются. Поэтому серьезно их комментировать я как-то не буду. Вот. А я лично, например, общаюсь с украинцами, в том числе и по соцсетям, я вижу, что даже во Львове есть достаточное количество наших сторонников. И абсолютно, опять же, большинство людей – это вменяемые люди. Они не хотят воевать, они хотят жить в мире. И они понимают, что Америка далеко, Англия далеко. И по большому счету никому Украина не нужна, если только ее вот будут использовать как антироссию, и все. А реально жить вместе придется нам, как мы здесь и жили. Поэтому, хочешь не хочешь, мириться надо. И поверьте, никаких особых сложностей здесь не будет.
Спасибо, Дмитрий Владимирович. Спасибо, что были с нами, объяснили нам ряд правовых обстоятельств. Я думаю, что, конечно, будем еще общаться. Итак, это был Дмитрий Аграновский, адвокат, правозащитник. И мы поговорили немного о том, как может выглядеть денацификация. По-моему, на мой взгляд, ну, пока это самая такая непонятная история. До нее еще... Ну, скажем так, надо дожить. Да, есть много звонков, давайте с вами пообщаемся. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Добрый вечер, Игорь, Москва.
Да, здравствуйте, Игорь.
Хочу буквально несколько слов сказать в защиту товарища Сталина, плохого Сталина. Моя мысль такая, что наша страна существует до сих пор благодаря плохому Сталину. Он создал ядерное оружие. Поэтому его так ненавидят в Америке и внушают эту ненависть нам, простым людям. Потому что не будь плохого Сталина и плохого Берии, нашу бы страну разбомбили, вон как они сделали попытку разбомбить Японию в 1945 году. Так что, видите как, Америка ненавидит Сталина, потому что Сталин помешал...
Я вам, знаете, новость скажу одну. Он умер достаточно давно. Не знаю, слышали вы об этом или нет. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы вот что хотел сказать. Президент сказал, мы хотим защитить свое будущее. Неужели это непонятно?
Ну, понятно, понятно, конечно, да, и про ядерное оружие тоже понятно. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Радиоприемник пригасите, пожалуйста. Да, спасибо, да.
Николай, Москва.
Послушайте, ну вот, может, вы мне поможете, как говорите, поспорить с ведущим. А полегче было бы нам, если бы мы с 2000-х занимались своей страной, и, соответственно, сейчас бы у нас была такая витрина красивой жизни. Вот, как эксперт сказал, перемагнить украинцев, полегче было?
Рецепт достаточно простой. Вообще не полегче. Объясните, ну, объясните, да, почему?
Дайте я ремарочку скажу.
Да, пожалуйста.
Вот если мы сейчас придем, например, с ценой бензина, как в Казахстане, там, по-моему, 25 рублей, да? И с коммунальными платежами, как в Белоруссии, например, за ЖКХ, именно за квартиру, то, я думаю, вот перемагничивание пройдет просто на ура. Вопрос, пойдем ли мы на это или нет? Старший брат придет с подарками? Или вот просто с проблемами, может, с какими-то тоже? Потому что, знаете, какой вопрос?
Вы один какой-то задайте, вы накидали сейчас штук 5 разнонаправленно.
Ну, вы выберите любую. А мы проблему какую-нибудь получаем в интернете через свой Facebook, там обсуждаем, там, да, через YouTube. Они же все это видят, читают, как бы обсуждают. Вот если бы у нас было...
То есть мы должны стать новостей, хорошими пушистыми, и тогда к кому-то приходить и решать наши проблемы, да?
Нет, не в этом дело.
Они пока атомную бомбу построят, а потом по нам жахнут, да? Отвечу не на этот вопрос, отвечу. Вот, ну, такая популярная история. Давайте заниматься своими делами, не заниматься международной политикой, не заниматься международной безопасностью. Вот когда мы заживем, как витрина, тогда они к нам и потянутся. Вы знаете... Ну, определенная такая, наверное, какая-то простецкая логика-то есть в этом. Но правда заключается в том, что чем лучше вы живете, тем больше желающих у вас это лучше отнять. Чем лучше у вас что-то получается, тем больше тех, кто этим лучше, хочет попользоваться. Да, пример с российской там нефтедобычей, ну, достаточно наглядный, да. Вот, поэтому тут есть определенная иллюзия, что если вы занимаетесь только своими делами, к вам никто не полезет. Мы в этой иллюзии жили много лет. Мы пытались идти на какие-то соглашения, мы давали какие-то обещания, давали какие-то там вот уступки, да, мы шли на эти уступки. Что? От нас отстали, что ли, да? Нам что, дали как-то пожить на спокойствии? Зачем НАТО-то на восток распространялось, если мы были такими нейтральными, белыми, пушистыми, и Ельцин у нас там выступал на Западе, да, прекрасно известное видео. И что? Ну, поэтому, да, я понимаю эту претензию. У нас все плохо, вот, поэтому мы не имеем права ни на что. Ни на собственный суверенитет, ни на собственную гордость, ни на защиту своих интересов. Мы должны слушаться старших братьев, а ко всем остальным приходить с подарками. Они нам, соответственно, теракты планируют, да, и прозванивают наши торговые центры, да, и школы, говоря о том, что заминировано, да. Вот, они экстремистские ячейки организовывают по городам России, а мы им подарочки должны нести. Я понимаю, ну, вашу логику, но она для меня предельно странна. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, добрый вечер, это Виктор.
Здравствуйте, Виктор.
Коротенькая совсем ремарка по поводу спорта. Забыл, а Грузию лишали там права там флаг представлять МОК после 2008 года?
Да нет, конечно. По-моему, нет. Конечно, нет.
А вот тут и ладно, бог с ним, Россия там, они... А белорусы при чем?
В каком
смысле? Наши военные силы вошли в Украину. Хорошо. А белорусов же тоже лишают. И флага, то есть, насколько я понял, не хотят видеть флаг России и Белоруссии на спортивных соревнованиях.
И заодно. Учения же были совместные. И техника-то она вон, да, спецоперация, неизвестно какая, на всякий случай.
А, ну, понятно, с запасиком, в общем.
Конечно. Спасибо. Да, здрасте.
Алло, Александр, здрасте.
Здрасте.
Всем здрасте. Я прям коротенечко. Не знаю, пусть про меня говорят, может, я переобулся, переоделся. Нет, ребят, нет. Я не буду никому петь дифирамбы, но я хочу сказать, что, извините, с чего-то надо начинать. Я опять же повторюсь, что надо скорее все это заканчивать и идти только вперед. Все, всем удачи.
Спасибо. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Алло, здравствуйте, Александр. Добрый вечер. Андрей меня зовут. Вы знаете, можно создать у себя какой угодно уровень жизни, но пример Каддафи говорит о том, что все было здорово, армии не хватило. Вот. То есть как-то...
И уступки были, и обсуждения были, да?
Да, да, все, человек вроде бы, но только кто-то посчитал, что там живут лучше, чем, скажем так, мы, и все. И среди своей же страны нашлись ублюдки, которые растерзали буквально человека, который создал для них все, что, о чем мы мечтать даже сейчас не можем у себя. Вот так как-то получилось.
Спасибо. Да, напомнили. В новостях Зеленский опубликовал видео своего нахождения в центре Киева, чтобы опровергнуть слухи, да, о том, что он Киев покинул. На видео Зеленский стоит в окружении премьер-министра Шмыгаля, подалека советника руководителя офиса и руководителя офиса Ермака, а также главы парламентской фракции «Слуга народа» Арахамии. Ну вот, собственно, показывает, что он никуда не уехал, а все считали, что уехал. Ну, сильный ход, наверное, не знаю, не могу даже комментировать. Пробки растянулись на 3-5 километров на венгерской границе со стороны Украины. Глава МИД Венгрии нам сообщает. Посольство Марокко предложило соотечественникам на Украине эвакуироваться в Румынию, Словакию и Венгрию. Мексика вывозит своих граждан из Украины в Румынию. Министерство иностранных дел Мексики об этом говорит. Вот, что еще? А ну и такая наша новость, что Центральный банк увеличил выдачу наличных банкам для пополнения банкоматов. Все-таки люди у нас тоже достаточно стереотипным таким методом поведения подвержены. Сейчас послушаем новости и продолжим по свежим новостям, по мыслям, по мнениям, по комментариям новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
20.35, пятница, 25 февраля, год 22-й. Это не программа «Отбой», это спецвыпуск информационный продолжается, который сегодня идет на нашей радиостанции весь день, но по привычке вывеску мы ему вешаем «Отбой», да, и вот эти полчаса хочу с вами пообщаться, обсудить новости. Вот одна новость пришла, да, вот сразу после того, что Зеленский показался в окружении своих коллег в Киеве, да, вот... Как мысль работает у людей. Я в восхищении, я бы об этом не подумал вовсе. Вот насладитесь вместе со мной. Кабинет министров Украины принял решение поэтапно выпустить военные облигации на сумму до 400 миллиардов гривен. Это 13,6 миллиардов долларов. Шмыгаль об этом говорит, премьер-министр. Государственные внутренние заимствования в объеме до 400 миллиардов гривен путем поэтапного выпуска облигаций. Ну и потом казначейская служба вместе с Минфином осуществит перераспределение средств, чтобы в первую очередь финансировать усиление национальной безопасности и обороны, а во вторую. Про деньги сразу, да, сразу. Можно же собрать со своих, да, 13,6 миллиардов долларов. Посмотрим. МИД Литвы сообщает, страны Балтии стремятся создать неформальный альянс по поддержке Киева, потому что формально и боязно. Формально и боязно, потому что есть заявление Путина, попробуйте только влезть. Давайте пообщаемся. 8495-7373-948. Звоните, будем говорить в эфире, слушаю вас, алло.
Александр, добрый вечер, Владислав, Москва.
Да, Владислав, здравствуйте.
Александр, вот по поводу все-таки предыдущей темы, если позволите.
А у нас она одна, какая предыдущая? У нас она одна, только вот мужчина про Сталина вмешался.
По поводу вывозить их и здесь судить. Дело в том, что в Одессе не так много погибло граждан с российскими паспортами, и фактически там состава преступления нет.
Подождите, даже Украина завела же собственное дело по поводу Дома профсоюзов. Да, мы же Дом профсоюзов обсуждаем.
Поэтому в идеале, судить бы их на территории Украины. Потому что, да, за русских-то, конечно, они ответят. А вот за своих граждан, если они будут осуждены здесь, то они наказание избегут.
Так что, по идее, а
между... Да, знаете, я с вами согласен, да. Вот
все-таки будет сложновато собрать. Не в том мы сейчас в международном положении, чтобы нас кто-то поддерживал так вот, чтобы сильно.
Вы знаете, я с вами согласен в том смысле, что мы вот как-то обсуждаем, да, как это, как американцы говорили, обсуждаем Украину без Украины. Я считаю, что украинский народ, который там есть и который не разделяет всю эту радость, в конце концов, кто-то же на 9 мая каждый год гоняет этих нациков-то, да? Вот, случаются, конечно, же там инциденты, да? А эти люди тоже должны принять участие. Потому что, ну, конечно, это в конце концов их страна же, да?
В первую очередь они сделали преступление перед своим народом. Мы-то ладно, мы с ними разберемся отдельно. А перед своим народом они обязаны ответить в любом случае.
В первую очередь. Перед погибшими, конечно. Да, и, конечно, перед своими.
Конечно, а сколько солдатов они отправили на смерть просто так, от своей глупости, дурости? Решили в зоните поиграть, может.
Да это вообще жуткая история. Спасибо. Я вот вспоминаю все 14-й год, как это начиналось, да, что там писали, говорили, делали. Я не помню, рассказывал ли я вам о том, как мы с Юрой Котенком там по Майдану ходили. Не помню. Как-нибудь, наверное, расскажу. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте.
А я вот считаю, что до этого звонивший был прав. Если бы мы себя сейчас вели, как вел себя Сталин в свое время, и страну держал так, перед лицом западного мира, то и сейчас и с нами бы считались не так, как сейчас считается.
А сейчас не считается?
Даже с песенного конкурса выкинули.
А Сталин участвовал в Евровидении лично? Напомните мне, пожалуйста.
Не-не, я сейчас об отношении говорю. Тогда боялись, а сейчас как бы боятся, но не сильно, потому что, ну, считают нас слабыми. Поэтому,
принципе... Вы про железный занавес тоже ничего не слышали, да? Но почитайте хоть Википедию, я не знаю, там вроде доступно написано. Вот, но вообще рефлексия к Сталину, она, конечно, очень серьезная, да? Мы все свои проблемы нынешние хотим решить Сталином, которого давно нет. Говорит, вот если бы ого-го, да? А если бы то? Вы в эфире, слушаю вас.
Да-да.
Здрасте. Только радиоприемник выключите.
Да, все выключено. Вы знаете, вот по поводу пропаганды как бы украинской. Там же на Украине пропаганда действует не меньше, чем у нас. И достаточно отключить телевизор, как бы, наверное, на полгода. Даже вот сейчас можно было бы уже это каким-то образом попробовать сделать. Чтобы вопрос вот такой-то этой ненависти, еще чего-то уже решился. То есть этот накал... ненависти, он постепенно будет падать. При отсутствии постоянной подпитки эта пропаганда, она как бы не действует. Она не действует долго. Ведь у нас...
Очень долго действует. Это
нет,
прям...
нет, вы зря так думаете. У нас вот каждый правитель, вот следующий...
Вы вот смотрите, каждый правитель, одну секунду, послушайте мою мысль. Вот вы Давайте. Сейчас предыдущих слышали, товарищи? Они про Сталина-то рассказывают. Это исходя из чего?
Это их молодость. Вы знаете, вы меня...
А в молодости это чем их кормили-то?
Разница. Нет, ну вот большая разница между Анной и Михаилом. Почему? Потому что в возрасте разница. Вот в чем. А я вот для меня, Сталин, он... Вот мои дети, они вообще его не знали. Вообще нету такого человека для них. То есть это такой какой-то мифический персонаж, как Иван Грозный.
То есть вы считаете, что пропаганда
они просто,
не
они
действует?
Они просто помнят свои. Нет, она не действует, но... Если ее выключить, пропаганду, выключить...
Вот сколько у нас лет выключена уже пропаганда Сталина?
Да. Ну, на Михаила тогда не действовал. Вы понимаете, в чем разница, еще раз?
Ну, люди по-разному относятся. Кто-то в жуткой любви, кто-то в полной злобище.
Вы опять начинаете оценивать всех людей по своим радиослушателям, которые в массе своей пенсионеры...
Я оцениваю сейчас только людей, которые со мной разговаривают про Сталина.
Правильно. Они в массе своей пенсионеры сидят на диване. Они могут заблуждаться во многих вещах. Заблуждаться не специально, но потому что им хочется просто заблуждаться. Время есть на это. Вот об этом как бы серьезно думать...
Ну, мое мнение, вам спасибо за ваше мнение. Я считаю, что пропаганда, да, это штука, которая, ну, оставляет следы. Она оставляет следы, в том числе, в подсознании, да. И это не такая простая история, что ты выключил, там, телеканал Порошенко, и сразу у всех наступило прояснение. Людям очень больно свои ошибки признавать. Люди очень легко, скажем так, ведутся, да, такое слово есть, не люблю его, ну, вот. Оно уместно. Они ведутся очень легко на эту пропаганду. И потом очень больно признавать, что ты был обманут, что тебя, соответственно, ввели в заблуждение, что никакая не Бандера, никакой не Шухевич, да, вот, а те, кто Берлин брал, герои тут, да, и это обидно, больно, и поэтому это с трудом воспринимается. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер.
Здрасте.
Ну, я, во-первых, хочу поздравить прекрасную украинскую армию, то, что она на второй день... доблестно отражает атаки первой армии в мире, как нам говорили, что до Киева за 6 часов доедет кто-нибудь. Доехали до Киева, уже сколько там, 2000?
Вы знаете, она вас не услышит, тут это бесполезно делать.
Она меня услышит, почему? Я же ее слышу периодически. И теперь вопрос, вот видите, как все развеивалось. У нас какие-то там народные милиции существовали 8 лет, которые якобы сражались с украинской армией. Как они там могли, там ЛНР, народная милиция сражалась 8 лет, ДНР, если первая армия мира двинулась там на 9 километров всего за двое суток всего на по линии фронта, а нам туфту втирали, там ЛНР, там Чепушилины какие-то, Захарченко там собирался, я тут воюю, там
украинцы. Как же у вас болит? А вы гражданин какой страны, можно узнать?
Вот двое.
То есть даже вы разговаривать не хотите, вы поболтать хотите? А, ну, все понятно. Вы мне будете рассказывать, пропаганда не работает. Видите, дострелила даже до сюда. Номер билайновский, да, вот, а человек с билайном сидит, у него там Чепушилин болит, и он расчесывает украинскую армию. Прекрасно же, да? Работает. Вот вам продукт. Наглядная демонстрация, придумывать не надо даже. Вы в эфире, слушаю вас.
Александр.
Здравствуйте.
Добрый вечер. А вот объясните, вот почему, вот ради бога, может, я чего не понимаю, вот почему в эти дни вот допускаются работы, и почему это надо, вот, чтобы работала такая вот радиостанция, как «Эхо Москвы»? Спасибо.
А у нас, понимаете, как бы есть закон о СМИ, который они не нарушают, поэтому работают. Здравствуйте, Гурген, слушаю вас внимательно.
Добрый вечер, Александр Николаевич. Видите ли, очень опасная стезя, это хоть раз, будучи ведущим любой программы, я вел как-то музыкальное шоу, но произнести слово «Сталин». Это очень, знаете, напоминает ситуацию с Александром, нашим российским Гордоном, который, ведя программу «Хмурое утро» на одной из конкурирующих радиостанций 100 лет назад, сказал: «А вы знаете что, я вообще могу ничего не говорить. Доказать вам элементарно. Смотрите, я произношу слово «еврей», и далее на 50 минут я могу отдыхать до следующих новостей». Паша, это зашквал звонков на тему, да, как что-либо ощутимое, как какая-то недопустимость, может быть, в какое-то время. Вот это то, что касается Сталина. Знаете, я с вами согласен. В каком отношении? Это в том, что некий фанатизм, да, и приверженность чему-либо, а особенно когда она связана с маршами, факельными шествиями, шевронами, антуражем, хоругвями там разнообразными. Я исключительно стереографически употребляю этот термин. Поймите меня, пожалуйста, правильно. Россия более 500 лет отстаивает свое право на величие и авторитетность. Великолепен русский боец. Но что мы можем сказать? Вся история человечества – это история войн, не так ли? Россия и россияне вообще получились, в общем-то, миротворцами во многих отношениях. Иногда это было несознательно, иногда это было подспудно. Ну, знаете, как появление во дворе какого-нибудь очень долговязого раннего подростка, такой, да, которого все боятся, потому что он может сделать бобо или что-то в этом духе, да. Я хочу сказать, что я никак не покрываю в данном случае неким флером сарказма, да, так сказать, вышесказанное. И мне представляется единственное, что мне кажется, один вопрос, который может интересовать и вас, и меня, и всю слушательскую аудиторию, бесконечно многоуважаемую, это... На иврите это хорошо звучит. «Ад матай». а по-русски еще лучше – «доколе». Итак, нас интересуют некоторые временные рамки, потому что все может быть под, скажем так, зависит в чем-то от нас, да? Самая поразительная категория, которая от нас может не зависеть, она абсолютно спонтанна – это время. Смотрите, даже качество действия, вероятная продуманность операции, да, порождает невероятный интерес, это ясно совершенно. У нас, как там нас называют, диванные философы, а диванные аналитики, эксперты.
Аналитики, диванные аналитики.
Диванные аналитики тоже бесподобно. И очень хотелось бы управлять теми механизмами, которые могут этот процесс оптимизировать, так или иначе. Я понимаю, вы знаете, я был потрясен, когда началась эвакуация, еще до объявления специальной военной операции и так далее. Да, я подумал, боже мой, вот что такое люди, которые знают, что такое чрезвычайная ситуация. Я клянусь вам, я не просто, может быть, не так много об этом думал, но я никак не мог предположить вот такой простой ход, как эвакуация части населения с паспортами. Александр, вы, вероятно, помните случай с Абхазией, да, и признанием Абхазии. Что это было? Ну, коннотация у того, что я сейчас произнесу, я имею в виду определение своеобразное, но это нужно принять как данность. Я имею в виду ползучая аннексия. Я имею в виду в данном случае не раздачу паспортов, а предложение гражданства людям этнически русским. Хотя, что такое этнически русский? Это полиэтническая организация, каждый человек имеет свой уникальный набор предков, которые могут быть из самых разных концов мира, ну, разве что вряд ли часто из Африки, да, коль скоро Россия прирастала своими естественными колониями на евразийском континенте. Мне хотелось бы, чтобы ответ на вопрос «доколе» был вторичен и не вызывал некого напряжения, которое, о котором очень многие говорят, и психологи, и психиатры, о том, что жизнь в состоянии, о том, когда ты ничем не можешь повлиять, вот кончиками пальцев, да, так скажем, что-то улучшить, что-то ухудшить, потому что это будет либо вкусовщина, либо слишком субъективизированное нечто. Мне кажется, есть роскошь выжидательной позиции. Вот у нас этих самых диванных экспертов, или как они там. Рад вас слышать, спасибо.
Спасибо, спасибо. Конечно, позиция Гургена всегда звучит как песня, да, как песня такая велеречивая, неторопливая, да, наполненная изяществом и смыслом, хотя многие не понимают. Я считаю, что вот почему, да, почему там диванная экспертиза ей называется, да, потому что человек, ну, не вовлеченный в это фактически профессионально, он вовлекается в это эмоционально. И, конечно, он дает резкие оценки. Отсюда начинается «доколе», отсюда начинается «Сталина на вас нет», отсюда начинается «жахнем», там, не знаю, как там, этими самыми сарматами по Йеллоустоуну, да, это все вот, ну, результат, скажем так, оперативной поверхностной оценки без учета внешних обстоятельств. Это же и про то, что сейчас мы вместо Лукашенко своего поставим и тогда заживем. И про то, что нужен доллар по 30, и тогда у нас все наладится, да, это вот все вот область диванной экспертизы, да, которая плотно пересекается с конспирологией, поскольку это, в общем-то, одна прикладная дисциплина, просто разные ее изводы. И я вот, ну, как бы считаю так, это часть нашего существа, да, это часть нашего восприятия мира, мы так думаем, мы так обмениваемся. Вот, ну и там ругать или хвалить за это бессмысленно, потому что это в том числе и часть нашего языка. Потому что если посмотрите на итальянцев, как они обсуждают политику, да почти никак, они обсуждают футбол, да, поскольку для них там категории поменьше, результат поочевиднее, политика все-таки более сложная материя. Ну и так или иначе можно поговорить, да, о национальных особенностях. Да? Поляки, например, вообще не любят политику обсуждать. Да? У них, опять же, либо футбол, либо жизнь бытовая, там тоже есть, да. Либо кто плохой, они очень любят обсуждать плохих. Вот немцы у них плохие, чехи там плохие. Но это не политика, это такая вот, что называется, национальная бытовая неприязнь. И у каждой нации есть такие вещи. Но мы с вами обсуждаем геополитику. Это наша такая особенность, потому что, ну, я вот в других, скажем так, народах не встречал, потому что, ну, видимо, это там часть там советского мировоззрения, что нас беспокоит Гондурас. Мы переживаем за... там, что там, как американцы на Болсонару давят и так далее. Потому что это, ну, такое наше свойство. Плохо, хорошо, не знаю, это факт. Это факт. Бедные поляки живут в окружении негодяев, пишет Мартин Силен. Вы знаете, там бывает во многом так, что тоже это же не монолит, да, не все думают одинаково, и мы с вами... По-разному думаем. У поляков бывает история, что они, например, думают, что Россия существует только, чтобы им гадить. Немцы вот гадили раньше, да, чехи, ну, это вот такие оппоненты, да, а вот Россия существует только для того, чтобы Польше делать плохо. Но это тоже такой национальный менталитет. Ни хорошо, ни плохо. Ни хорошо, ни плохо. Вот. 558 пишет. Кроме ТВ надо отключить и все радиостанции, оставить только интернет, которого скоро... Не будет. Мегаваттник шутит. Интегральный уровень интеллекта ниже, аккурат по футболу. Вы знаете, я считаю, что хорошо разбираться в футболе сложнее, чем плохо разбираться в политике. И тот контент, который у нас, скажем так, нам в простой достаточно форме преподает телевизор, вот мне кажется, там, по поводу премьер-лиги, да, это сложнее, да, надо глубже разбираться. Тут вон направо махнул. Один конфликт решил, да, налево махнул, пару котлов учредил, да, прямо махнул, там, с нефтью разобрался и газом, короче, ну, вот, я так считаю, уж позвольте мне такую небольшую рефлексию. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло. Да, только выключите радиоприемник. Какая странная история, ну, ладно. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Да, вы знаете, совершенно точно про футбол. В футболе хорошо разбираться очень сложно. Политика по сравнению с футболом – ничто. И если итальянцы все любят футбол разбирать, это намного более правильно, чем в политике. Вот наше, например, телевидение, вот я вот спортивный канал смотрю, вообще без звука в основном. Невозможно в последнее время стал смотреть. Никаких специалистов, какие-то ряженые клоуны одни. Не поймешь, о чем говорят, смысл только свалить этот, куда-нибудь пробиться на какой-нибудь другой канал. Не любят футбол, не понимают, что смотрят, сидят, отрабатывают деньги. Ну, как и в политике.
Ну, души, возможно, души, да, нет, возможно, хочется с душою. Хочется
возможно,
с душой.
Это, ну, с какой душой, если ничего не понимаешь, если смотришь и не понимаешь, что вот он говорит, не поймешь чего. Мяч бьют в одну, то он говорит в другую. Думаешь, он в другой телевизор, что ли, смотрит. Нет, но я не смотрю со звуком, честно сказать. Вот серьезно, наших комментаторов не смотрю со звуком.
Ну, по поводу ток-шоу, кстати, много раз тоже эта тема обсуждалась. Сейчас не будем уходить в нее. Давайте, у вас не так много времени, да хочу несколько звонков еще успеть принять. Здрасте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Александр.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Не раз история тысячелетняя была, когда нас разбивали намного и надолго. Но мы почему-то собирались без единого выстрела душой. Как Алексей Михайлович с Богданом Хмельницким, как то и Сталин объединил империю, опять же. Как все наши...
Вы знаете, у нас лимит на упоминание Сталина на сегодня в передаче окончен, к сожалению. Позвоните в следующий раз. Вы в эфире, слушаю. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Александр, добрый вечер.
Здравствуйте.
Девятиэтажник. Вы знаете... Не, я свой. Все нормально. Вы знаете, мне кое-чего не хватает. Сейчас я попробую объяснить. И многим, я думаю, непонятно, где наш Берлин. Понимаете, о чем я, да?
Я понимаю, о чем. Я понимаю, о чем. Всегда должна быть финальная цель, да, вот линия.
Я 23 июня 41 года Советского Союза, всего советского народа был, понятно, Берлин, понятно, Гитлер в плену. Вот. А там в 1812-м, понятно, Париж. А сейчас что? Ну вот более конкретно, денацификация, да. Где Берлин? Вы можете
Вы знаете, я могу только вот свое предположение вам сказать, поскольку вариантов я могу тут тоже сам даже вот набросать очень много, где наш Берлин. Но я думаю, такой наш Рейхстаг, да, и флаг над ним, это готовность спокойно обсуждать с теми, кто действительно представляет украинский народ, а не только притворяется или приватизировал себе это право. Спокойно обсуждать те договоренности, которые будут соблюдаться. Как это сделать? То есть, ну, возможно, я сейчас тоже с вами, да, как фантаст говорю, да. С кем это обсуждать? Не знаю. Но мне кажется, да, что достижение вот пространства для договоренностей не того и этого самого издевательства вокруг Минских соглашений, да, которое было. То мы русского не понимаем, то мы английский забыли, то мы этот пропуск дома забыли. Я же все это помню, я за этим следил. Да, а вот нормальной готовности решать насущные вопросы безопасности. Тогда, может быть, вот там наш Берлин, да, сейчас, конечно, все сложнее, да, это вопрос не территории, там, вопрос даже не каких-то там военных действий, их окончания. Но я надеюсь, что мы с вами, да, в ближайшее время увидим, да, соответственно, результаты происходящего, да, поймем там, временные рамки, да, и сделаем выводы, как мы с вами все будем жить дальше. Потому что, конечно, каждый день приносит новые вопросы. И с этими санкциями, да, и с этими там заявлениями, и с этими реакциями отправили нас с Евровидения. Я считаю, что это, кстати говоря, с точки зрения чистого человеческого вкуса, это прекрасная история. Ну, возможно, со мной многие не согласятся, потому что для кого-то Евровидение — это вершина, да, вершина человеческой цивилизации. Продолжим с вами обсуждать всю эту ситуацию на следующей неделе. Вынужден вам сказать, что во вторник и среду меня, к сожалению, не будет. Вот. Но дальше, безусловно, мы с вами будем это все обсуждать и встретимся в программе «Отбой». А это была программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Но дальше продолжается наш эфир, продолжаются новости и другие программы, передачи. Поэтому слушайте радио. Хорошего вечера.